Творение святого Иоанна Златоустова. Том 1, кассета 3, страница 164. Так и Давид о всем этом помышлял в самом себе. И, рассуждая о благодеяниях Божиих, говорил, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного умолил ты его пред ангелами, славою и честью увенчал его. А о добрых делах своих забывал так, что при безмерном любомудрии своем сказал. Второе царство 7:18. Кто я, Господи, мой Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Часто помышляя о добродетелях предков, он почитал себя за ничто в сравнении с ними. Так сказав, на тебя уповали отцы наши, а о себе прибавил, а я червь, а не человек. И неизвестность будущего имел он перед глазами так, что говорил, просвети очи мои, чтобы не уснуть мне в смерть. А себя считал виновным в столь многих грехах, что говорил, очисти грехи мои, ибо многие они. Итак, вам, великим людям, достаточно и этого. А у нас и при этих врачествах остается еще сильное и достаточное основание к истреблению гордости и всякого высокомерия. Какое же это? Множество грехов, злая совесть. Когда она овладевает нами, то не допускает нас и при желании нашем подниматься на высоту. Посему прошу и умоляю тем дерзновением, которое приобрел ты пред Богом своими добродетелями, подать руку помощи нам, постоянно молящимся, чтобы мы могли и достойно оплакать бремя столь многих грехов, и, оплакав, вступить на путь благоприятный, ведущий нас к небу, чтобы нам не пострадать вместе с отверженными, сошедшими в ад, где никто не может исповедаться. И откуда уже никто не освободит нас? Пока мы пребываем здесь, то и мы можем получить от вас великую пользу, и вы можете весьма благодетельствовать нас. А когда отойдем туда, где ни друг, ни брат, ни отец не могут ни помочь, ни быть при нас во время наказания, то уже будет необходимо в стеснении и глубоком мраке и при полном отсутствии утешителей терпеть бесконечное наказание и быть несожигаемой пищей для всепожирающего пламени. 165. К Стагирию-подвижнику, одержимому демоном. Слово первое. Стагирий, происходивший из знатного и богатого дома и воспитанный в правилах христианской веры, по благочестивому настроению своему, отказавшись от богатства и мирских занятий в Антиохии, посвятил себя подвижнической жизни отшельников, в которой вскоре, по попущению Божию, подвергся действию демона, беса или злого духа. Страдал припадками беснования, причинявшим ему такие мучения и такое душевное уныние, что он покушался даже лишить себя жизни. Святой Иоанн Златоуст, узнав о бедственном состоянии Стагирия, с которым находился в дружеских отношениях, желал доставить ему духовное утешение посредством письменных увещаний, не имея возможности лично посетить его по причине собственной болезни, постигшей его после подвигов в пустыне в конце 380 года по Рождестве Христовом. В это время или в начале 381 года и могли быть написаны предлагаемые три слова святителя. Нам следовало бы теперь быть при тебе, любезнейший мой Стагирий, и принимать участие в твоих страданиях, и хотя сколько-нибудь, по мере наших сил, облегчать твое уныние, утешая словом, помогая делом и употребляя все другие средства. Но так как телесная слабость и приключившаяся головная боль, принудив остаться дома, лишила нас возможности послужить в столь полезном деле, то не замедлим исполнить по нашим силам то, что еще остается и для твоего утешения, и для нашей пользы. Может быть, это поможет тебе мужественно переносить настоящее бедствие. Если же мы не будем успеха в этом, то, по крайней мере, мысль о том, что мы со своей стороны не опустили ничего должного, облегчит нашу душу. Кто исполнил все, что считал полезным для прекращения постигших ближнего страданий, тот, если не успеет в этом, освобождается, по крайней мере, от упреков совести. И, сложив в себя тяжесть этих упреков, должен нести только тяжесть скорби. Если бы я был из числа тех, которые благоугодны Богу и могут сделать великое, то не переставал бы молить и просить Бога о драгоценном для меня человеке. Но так как множество грехов лишает меня этого дерзновения и силы, то постараюсь предложить тебе словесное утешение. Так бывает и с теми, кто страдает телесными болезнями. Уничтожение страданий и прекращение болезни есть дело врачей, но утешение больных не запрещается и прислуживающим им рабам. Они-то особенно и говорят много в пользу своих господ, если благорасположены к ним. Итак, если мы скажем что-нибудь такое, что может прекратить чрезмерную скорбь твою, тогда исполнится то, чего мы желаем. Если же ничего такого не найдем сказать, то, конечно, одобрит наше усердие тот, кто через блаженного Павла повелел плакать с плачущими и последовать смиренным. Причина твоего уныния, по-видимому, одна – неистовство лукавого демона. Но можем найти много скорбей, рождающихся потом от этого корня. Это говорю я теперь не от себя, но на основании тех жалоб, которые часто слыхал от тебя, когда ты был вместе с нами. И, во-первых, ты жаловался на то, что в прежнее время, когда ты вел мирскую жизнь, ты не терпел ничего подобного. А когда распялся миру, тогда и почувствовал такую болезнь, которая способна смутить и повергнуть в отчаяние. Во-вторых, на то, что многие из живущих в удовольствии, подвергшись одинаковой с тобой болезни, после кратковременных страданий освободились от этой болезни и совершенно выздоровели, так что вступили в брак, сделались отцами многих детей, наслаждались удовольствием настоящей жизни и вновь уже не подвергались подобной болезни. Ты же проводишь столько времени в постах, всеночных бдениях и прочих подвигах, и между тем не получаешь освобождения от постигших тебя страданий. В-третьих, на то, что тот святой муж, который явил столь великую силу на других людях, не мог этого же сделать на тебе, возлюбленный. И не только он, но и бывшие с ним, которые даже сильнее его, все отошли от тебя одинаково безуспешными. Кроме того, по словам твоим, ты сильно скорбишь, и потому еще, что сила уныния так овладела твоей душою, что часто ты едва не бросался в петлю или в реку, или в пропасть. Есть и пятая жалоба, состоящая в том, что ты видишь, как твои сверстники, вместе с тобой начавшие вести подвижническую жизнь, благодушествуют, а ты еще находишься в жесточайшей буре и живешь в самой ужасной темнице. По словам твоим, не столько должно плакать закованным в железо, сколько связанным этими цепями. Затем говорил ты мне еще нечто, сильно беспокоит тебя. Ты боишься и трепещешь за отца, как бы он, узнав об этом, не сделал больших неприятностей принявшим тебя вначале святым, потому что, надеясь на свою силу и богатство, и предавшись скорби, он отважится против них на все и не удержится ни от чего, что ему вздумается. До настоящего времени мать могла скрывать от него случившееся и отвлекать его, когда он искал тебя. Но с течением времени притворство матери откроется, и он жестоко поступит и с нею, и с монахами. Но верх несчастья в том, что ты не можешь надеяться и на будущее, и не знаешь точно, прекратится ли и окончится ли когда-нибудь эта болезнь, после того, как ты столько раз надеялся на исцеление, и потом опять подвергался прежним мучениям. Все это, конечно, в состоянии обеспокоить душу и исполнить великого смущения, но душу слабую, неопытную и беспечную. Если же мы захотим быть несколько внимательными и благочестиво рассудить, то рассеем эти причины уныния, как мелкую пыль. Не подумай, будто я теперь так легко обещаю тебе это потому, что я сам чужд этой скорби и бури. Если слова мои покажутся иным невероятными, несмотря на это я буду говорить. А ты сам, конечно, не будешь вместе с другими не доверять нам. Когда нечистый демон в первый раз напал на твою душу и поверг тебя в то время, как ты молился вместе со всеми, то хотя я и не был при этом, за что благодарю человеколюбивого Бога, однако узнал все в точности, как бы находясь там. Мой твой друг Феофил, эфесянин, пришедший подробно рассказал мне обо всем, о корчах в руках, об искривлении глаз, о пене на устах, о страшном и невнятном голосе, трясении тела, продолжительном обмороке и сновидении, бывшем у тебя в ту ночь. Тебе представилось, — говорил он, — будто дикая свинья, испачканная грязью, постоянно бросалась на тебя и боролась с тобою. И когда спавший после тебя, встревоженный этим видением, проснулся, то увидел, что тебя опять мучит демон. 167. Когда он рассказал об этом, то навел на нас такую же мглу, в какую демон поверг тебя, возлюбленный. Но когда я спустя долгое время пришел в себя, то все неприятное в этом мире перестало казаться мне неприятным, и все приятное — приятным. Издавна, познав всю суету житейского, я почувствовал ее тогда еще более, и любовь моя к твоему благочестию сделалась сильнее. Таково свойство несчастья. Они обыкновенно усиливают дружбу. Это видно из того, что они легко могут прекращать и вражду. И нет человека столь жестокого и бесчувственного, который, видя врага своего в несчастье, мог бы еще питать к нему ненависть. Если же мы жалеем даже врагов и поступаем с ними как с друзьями, когда видим их претерпевающими какое-либо несчастье, то подумай, что должен был чувствовать я, видя в тяжких муках уныние того, кто для меня любезнее всех и кем я дорожу, как своею головою. Не думай же, будучи, будто бы мы чужды твоей скорби, и поэтому не принимай моего утешения с подозрением. Хотя я, по милости Божией, свободен от мучений и нападений лукавого демона, но не менее твоего чувствую уныние и скорбь от этих мучений, в чем поверит всякий, кто умеет любить так, как должно любить. Стряхнем же с себя эту пыль. Тогда сносно и легко будет это уныние по свойству своему, если только мы не захотим беспечно предоставить этому чувству увлекать нас в пропасть, но постараемся воспрянуть духом и размыслить, что надобно делать. Многие из кажущихся несчастий представляются великими и невыносимыми, пока они будут хорошо рассмотрены. А кто рассмотрит их разумно, тот найдет, что они гораздо легче, чем о них думали. Это, надеюсь, случится и теперь. Итак, ободрись, не следуй пустому и неразумному мнению толпы и не делай врага более сильным против нас. Если бы я говорил с кем-нибудь из неверных или думающих, будто все происходит случайно, или приписывающих промышления о мире лукавым демонам, то мне предстояло бы много труда, чтобы сначала опровергнуть ложное мнение и внушить убеждение в истинном промысле о Вселенной, а потом обратиться к утешению. Но так как ты по благодати Божией с детства знаешь Священное Писание, и, приняв от предков истинные спасительные догматы, несомненно веруешь, что Бог промышляет обо всем, и особенно о верующих в Него, то, оставив эту часть речи, начнем с другого. Когда Бог сотворил ангелов, или лучше поведем речь от высшего, прежде нежели получили бытие ангелы и прочие силы небесные, существовал Бог, не имеющий начала бытия своего. Как существо, никогда не имеющее ни в чем нужды, ибо таково божество, он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа. Сотворил единственно по благости своей, а не по чему-либо иному. Если бы он не был высочайше благ, то и не сотворил бы тех, в чем служение не нуждался. По сотворению их он творит опять по той же самой причине и человека, и весь этот мир. Одарив человека бесчисленными благами, он поставил это малое и немощное существо владыкою над таким множеством творений, сделав его на земле тем же, что сам он на небесах. Ибо слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию» означает не что иное, как то, что и человеку дана власть над земным. Сотворив его и поставив в такой чести, Бог назначил ему, как царю царское, прекраснейшее на всей земле место пребывания — рай. Кроме того, желая и другим способом показать ему, насколько он выше прочих тварей, Бог приводит к нему всех животных и повелевает дать всем им имена. Но ни одного из них не дает ему в помощники. Представляя причину, не нашлось, говорит, помощника, подобного ему. Показав этим человеку, что он занимает средину между двумя естествами, небесным и земным, что он выше всего земного, и что из множества этих творений ни одно не равно ему, Бог творит потом жену, и этим удостаивает его новой чести, и ясно показывает, что жена создана для него, как и Павел говорит, ибо не создан был муж для жены, но жена для мужа. И не этим только Бог отличил человека, но и тем, что ему одному из всех творений сообщил дар слова, удостоил его познания о себе, позволил наслаждаться собеседованием с собою, сколько это было для него возможно, обещал дать ему бессмертие, исполнил его великой мудростью и даровал ему духовную благодать, так что он изрекал некоторые пророчества. Всем этим Бог одарил человека тогда, когда с его стороны еще не сделано было никакого доброго дела. Как же поступил человек после столь многих и великих благодеяний? Он более поверил врагу, нежели даровавшему все это, и, презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его и лишить всех благ. Предпочел, несмотря на то, что дьявол не оказал ему никакого, ни великого, ни малого благодеяния, а только сказал ему несколько слов. Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале, и, так сказать, на первом шагу своем? По справедливости следовало бы погубить и исторгнуть из среды живых того, кто, получив бесчисленные блага, в самом начале жизни заплатил за эти блага ослушанием и неблагодарностью. Но Бог продолжал благодетельствовать ему не меньше, чем прежде, показывая, что хотя бы мы 1000 раз согрешили и отступили от Него, Он никогда не перестанет устроять наше спасение, и что если мы обратимся, то спасемся. Если же будем упорствовать во зле, то по крайней мере ясно будет, что Бог делает все от Него зависящее. Так и изгнание из рая, и удаление от древа жизни, и осуждение на смерть кажется делом наказующего и отмщающего, но на самом деле есть не меньше прежнего дела промышляющего о человеке. Хотя эти слова и представляются странными, однако они истинны. События, конечно, были противоположны одни другим, но цели тех и других одинаковы и согласны. То есть изгнание из рая, поселение ввиду его запрещения вкушать от древа жизни, удаление от этого древа, осуждение на смерть, временное отдаление этого осуждения, все это так же, как и прежнее благодеяние, сделано для спасения и чести человека. О прежнем я не буду говорить ничего, потому что это очевидно для всякого. Но о последнем надо бы сказать. Как же мы узнаем, что и последнее сделано для пользы человека? Узнаем, если размыслим, чему подвергся бы он, если бы этого не было? Чему же он подвергся бы? Если бы человек после обещания дьявола сделать его по преступлению заповеди равным Богу остался в той же чести, то впал бы в три крайние бедствия. Во-первых, стал бы считать Бога недоброжелательным, обольстителем и лжецом. Во-вторых, действительного обольстителя, отца лжи и злобы, благодетелем и другом. И кроме того, продолжал бы впредь грешить бесконечно. Но Бог избавил его от всего этого, изгнав тогда из рая. Так и врач, если не трогает раны, то дает ей более загноиться. Если же вырезывает, то останавливает дальнейшее распространение гнилости язвы. Что же из этого? Скажет кто-нибудь. Бог не остановился на этом, но еще наложил на человека подвиги и труды, потому что ничто так немало способно пользоваться покоем, как человеческая природа. Если уже и теперь, когда лежат на нас такие труды, мы грешим непрестанно, то на что не дерзнули бы, если бы Бог оставил нас при удовольствиях еще и в бездействии? Ибо всякое злобе, говорит Писание, научила праздность. Это изречение подтверждает как ежедневное событие, так и случившееся с нашими предками. И сели люди, говорит Писание, есть и пить, и встали играть. И еще утолстел, разжирел, отвергся возлюбленный. Согласно с этим говорит и блаженный Давид, когда убивал я их, тогда они искали его и обращались к Богу. И к Иерусалиму Бог говорит через Иеремию. Всегда наказывал Иерусалим, чтобы душа моя не отступила от тебя. Иеремия 6:7. А что не только злым, но и добрым людям спасительно подвергаться уничижению и страданию? Об этом пророк еще говорит так. Благо мне, Господи, что смирил меня, дабы научиться оправданием Твоим. После него Иеремия говорит то же самое, хотя не теми же словами. Благо мужу, когда берет ерем тяжкий от юности своей. Плач Иеремии 3:27. И о себе самом молит Бога так. Не будешь щадящий меня в отчуждении в день лютый. 18:17. И блаженный Павел, который столько просиял благодатью и превзошел человеческую природу, имел, однако же, нужду в этом благотворном средстве. Посему и говорил: «Дан мне жало во плоть, ангел сатаны, чтобы удручать меня, дабы я не превозносился. А сем трижды молил я Господа, и сказал мне Господь: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Хотя евангельская проповедь могла быть совершена и без гонений, без скорбей, без трудов и подвигов. Однако Христос не восхотел этого, промышляя о проповедниках. Поэтому и сказал им: в мире будете иметь скорбь. И желающим войти в Царство Небесное, он повелел идти тесным путем, так как иначе невозможно достигнуть его. Итак, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности все, не менее радости доказывает Божие о нас попечение. И что я говорю о здешних скорбях? Самая угроза гиенною, не менее обетование Царства Небесного, показывает Божие человеколюбие. Если бы он не угрожал гиенною, то не скоро можно было бы достигнуть небесных благ. А одно обетование благ недостаточно для побуждения к добродетели, если не имеющих усердия к ней не поощряет и страх наказания. Поэтому Бог и первозданного человека вначале изгнал из рая, так как дарованная ему честь сделала бы его хуже, если бы оставалась твердой и непоколебимой после нарушения заповеди. А что я говорю об Адаме? Чего не сделал бы Каин, живя в раю и наслаждаясь его утехами, если он, и лишившись этого, имея перед глазами своими наказания, постигшие отца, не вразумился, но впал еще в большее нечестие? Первый и изобрел, и совершил убийство. И убийство самое преступное. Он немало-помалу и не в течение долгого времени дошел до этого нового злодеяния. но внезапно и вдруг достиг самой вершины нечестия. Подстерег и убил того, кто произошел из одной с ним утробы, и не оскорбил его ничем. Или, может быть, Каин счел за оскорбление себе, что Авель угодил Богу? Впрочем, по моему мнению, и здесь ты можешь усмотреть человеколюбие Божие. Когда Каин оскорбил самого Бога, Творец вразумляет его словами и утешает в скорби. Но когда он совершил преступление против брата, тогда уже Бог являет гнев свой и налагает наказание. Между тем и первое заслуживало такого же, если не более жестокого наказания. Если у людей считается проступком и обидой, когда кто-нибудь из рабов лучшее сбережет для себя, а худшее подаст господину, не тем ли более это применимо в отношении к Богу? Но Каин совершил не только этот грех, но и другой, не меньший. Позавидовал чести брата. Если бы он раскаялся в грехе своем, то угодил бы Богу этой прекрасной переменою. Но не от раскаяния, а от зависти и ненависти происходило его смущение, как показал это конец дела. Каин почти разгневался на Бога за то, что Бог, оскорбленный им, не почтил его и не предпочел злого доброму. Однако Бог, несмотря на то, что грехи Каина требовали тяжкого наказания, поступает с грешником гораздо милостивее, чем он заслуживал, и пытается успокоить раздраженную душу его. Ибо скорбь Каина происходила от раздражения, потому Бог и говорит ему: «Умолкни». Так говорил Бог, хотя и знал, до чего дойдет злоба Каина. Но он хотел отнять у неблагодарных всякий предлог к ропоту. Если бы Каин наказан был в самом начале, то многие стали бы говорить так: разве нельзя было наперед внушить словами, вразумить и устрашить, а потом и наказать, если бы Каин остался при прежнем расположении? Наказание его весьма жестоко и строго. Поэтому Бог долго терпит наносимое ему оскорбление, чтобы заградить уста таким людям и вместе показать, что он и отца Каинова наказал по своей благости, и, кроме того, последующих людей привести к покаянию таким своим милосердием. Когда же Каин по упорству своему и нераскаянности сердца собрал себе гнев, тогда он и наказывает. Если бы Каин и после убийства остался ненаказанным, то решился бы и на другое, еще большее зло. Нельзя сказать и того, что он согрешил по неведению. Мог ли он не знать того, что знал младший брат? Впрочем, если угодно, положим, что первое преступление произошло от неведения. Но после того, как он услышал «умолкни», после того, как получил прощение, неужели по неведению он решился на убийство, осквернил землю и нарушил законы природы? Видишь ли, что и первое происходило не от неведения, а от злобы, лукавства и крайнего нечестия. Какое же наказание за все это? «Стеная и трясясь будешь на земле», — говорит Бог. Наказание, по-видимому, тяжкое. Но оно не будет таким, если мы размыслим о грехе и внимательно рассмотрим самое наказание. Каин после того, как неправо принес жертву, обиделся на то, что он оскорбивший и не почтен оскорбленным Богом, отверг его внушение, первый дерзнул совершить убийство, или лучше сказать, грех еще более преступный, чем убийство, опечалил родителей, солгал перед Богом, когда сказал он: «Разве я сторож брату моему?» И за все это наказывается только страхом и трепетом. Впрочем, можно сказать, что благость Божия видна здесь не из того только, что наказание легче греха, но из того, что в наказании заключается немалая польза. А польза та, что все последующие люди вразумляются наказанием Каина и становятся лучшими. Поэтому Бог не тотчас предал Каина смерти, потому что не все равно, слышит ли, что какой-то Каин, убивший брата, подвергся смерти, или видеть этого убийцу, несущим наказание. В первом случае могли бы и не поверить рассказу по чрезмерности преступления. А теперь, когда Каин был видим и многие в течение долгого времени были свидетелями его наказания. Событие стало очевидным и достоверным и для современников, и для потомков. Но скажут, какая же польза от этого ему самому? Весьма большая. Бог заботился и о его спасении, когда словесным вразумлением умерял его ярость, насколько от него зависело. Но если рассмотреть и самое наказание, то и от него окажется великая польза. Если бы Бог тотчас умертвил Каина, то не дал бы ему времени для раскаяния и исправления. Теперь же он, продолжая жизнь в страхе и трепете, мог бы получить от такой жизни великую пользу для себя, если бы не был крайне бесчувственным и больше зверем, нежели человеком. Кроме того, настоящее наказание уменьшало для него тяжесть будущего мучения, потому что наказаниями или бедствиями, которые посылает на нас Бог в настоящей жизни, устраняется немалая часть будущих мучений. Свидетельство на это можно привести из Божественных Писаний. Христос, беседуя с учениками, повествуя о Лазаре, говорит, что Авраам, когда богач просил его оросить немного концом перста горящий язык, сказал ему: «Чадо, вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, посему он ныне здесь утешается, а ты страдаешь». А Павел, когда говорю я о Павле, то также разумею заповеди Христа, потому что им была движима эта блаженная душа. Когда пишет Коринфянам о блуднике, повелевает предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Еще, беседуя с ними же, о тех, которые недостойно приобщаются тайн, он говорит: «Посему многие из вас больны и немощны, и немало умирает. Если бы мы судили себя, то не были бы осуждены. Будучи судимы от Господа, наказываемся, дабы не быть осужденными с миром. Видишь ли, неизреченное человеколюбие и беспредельное богатство благости. Видишь ли, как Бог делает и предпринимает все, чтобы мы, и согрешивши, потерпели наказание легче заслуженного или даже совершенно от него избавились. Если же кто скажет: почему Бог не уничтожил древнего искусителя? То ответим, что и здесь он поступил так, заботясь о нас. Если бы лукавый овладевал нами насильно, то этот вопрос имел бы некоторую основательность. Но так как он не имеет такой силы, а только старается склонить нас, между тем, как мы можем и не склоняться, то для чего же устранять повод к заслугам и отвергать средства к достижению венцов? Притом, если бы Бог, зная, что дьявол неодолим и может всех покорить себе, оставил его в мире, и тогда не следовало бы предлагать подобного вопроса. И тогда мы сами были бы виновны, если бы он одолевал и побеждал тех, которые не противятся ему, но подчиняются добровольно. Однако сказанного было бы недостаточно для тех, кто не хочет вразумиться. А если много есть таких, которые уже преодолели силу дьявола, и много еще будет таких, которые преодолеют, для чего же имеющих прославиться и одержать блистательную победу лишать этой чести? Бог для того оставил дьявола, чтобы и те, которые уже побеждены были им, низложили его самого. А это для дьявола тяжелее всякого наказания и может довести его до конечного осуждения. Но скажет кто-нибудь: не все могут преодолеть его. Что же из этого? Гораздо справедливее, чтобы доблестные имели повод к обнаружению своей доброй воли, а недоблестные наказывали за собственное нерадение, нежели чтобы первые терпели вред за вторых. Теперь порочно, если и терпит вред, то потому что его побеждает не враг, а его собственное нерадение, как это доказывается тем, что многие побеждают дьявола. Тогда же добродетельные потерпели бы вред за порочных, потому что из-за них не имели бы повода показать свое мужество. И было бы то же, как если бы распорядитель при ратоборстве, имея двух борцов, из которых один готов сойтись с противником, выказать много мужества и получить в награду венец, а другой предпочитает утомительной борьбе бездействие и веселье. Удалил противника их обоих, отпустил бы без дела. Здесь храбрый потерпел бы вред из-за негодного, а последний худ не из-за храброго, а по собственной негодности. Кроме того, хотя настоящий вопрос касается, по-видимому, дьявола, но такое умствование, простираясь далее по связи мысли, во многих отношениях поведет к обвинению и порицанию промысла Божия и подвергнет нареканию все мироздание. Так оно осудит создание уст и глаз, потому что через глаза многие получают пожелание того, чего не должно, и впадают в прелюбодеяние, а устами иные произносят богохульство и преподают пагубные учения. Неужели же поэтому людям надлежало быть без языка и без глаз? Так отсечем и ноги, отрубим и руки, потому что руки иногда обогряются кровью, а ноги бегут на грех. И уши не могли бы избежать такого же строгого осуждения, потому что и они воспринимают тщетную молву и передают душе пагубные учения. Отсечем же и их. А если так, то и пища, и питье, и небо, и земля, и море, и солнце, и свет, и луна, и хор звезд, и все роды бессловесных животных, все они на что будут полезны, когда тот, для кого они созданы, обезображен столь жалким образом? Видишь ли, до каких смешных и нелепых мыслей неизбежно доводит такое умствование. Дьявол зол для себя, а не для нас. Мы же, если захотим, можем приобрести через него много и добра, конечно, против его воли и желания. В этом и открывается особенное чудо и превосходство человеколюбия Божия. То, что люди делаются лучшими, само по себе уже терзает и мучает дьявола. А когда мы будем достигать этого через него же, то он не в состоянии будет и перенести такого посрамления. Но как это достигается через него? Когда мы, страшась его жестокости, постоянных наветов и непрерывных козней, будем отгонять от себя тяжкий сон, бодрствовать и всегда помнить о Господе. Это не мои слова, а блаженного Павла. Послушай, как он почти теми же словами пробуждает спящих из числа верных. В послании к Ефесянам он говорит так: «Ибо брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Так говорил он не с тем, чтобы лишить их мужества, но чтобы ободрить. И Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что враг ваш, дьявол, ходит, как лев рыкающий, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою». Это сказал он, желая сделать нас более мужественными и внушить, чтобы мы более прилепились к Богу. Кто видит наступающего врага, тот скорее прибегает и прилепляется к могущему помочь. Так и малые дети, когда увидят что-нибудь страшное, бегут в объятия матери, хватаются за одежду ее, крепко держатся за нее и не отстают, несмотря на старания многих оттащить их прочь. А когда нет ничего страшного, они не слушают ни ее зова, ни побуждения, отвергают ее приглашение, отворачиваются, когда она всячески старается приманить их к себе, и даже не смотрят на предложенную пищу. Поэтому многие матери, когда не действует убеждение, посредством пугал и страшилищ ухищряются возвратить к себе детей и убеждают их опять прибежать к ним. Так бывает не только с детьми, но и с нами. Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда познаем самих себя, тогда с великим усердием прибегаем к Богу. Но если бы дьявол был уничтожен в самом начале и не существовал, то, может быть, многие не поверили бы тому, что было, то есть, что он обольстил человека и лишил его многих благ, а сказали бы, что это сделал Бог по недоброжелательству и зависти. Если и теперь, после столь ясных доказательств обольщения дьявола, некоторые дерзают говорить это, то чего не сказали бы, чего не наговорили бы, если бы вовсе не испытали злобы его? Впрочем, если обратить строгое внимание на дела, то можно заметить, что на худое не всегда толкает нас дьявол, хотя он делает нас намного зла. Но много, и мы сами вредим себе, единственно по своей беспечности и нерадению. Обратимся опять к тому, с чего начали. Когда дьявол приступал к Каину и внушал ему совершить убийство? Когда? С матерью его он открыто разговаривал и соблазнял ее, а с ним не делал этого? Если скажешь, что он вложил в него злые помыслы, то и это зависело от самого Каина, который принял внушение, послушался и подал дьяволу повод к наступлению. Однако Бог и тогда не оставил Каина, но продолжал научать и вразумлять его тем самым, чем, по-видимому, наказывал его. На что я говорю о наказании Каина, одного человека? Когда и потоп, в котором погибло столько людей, может открыть нам Божие промышление. И, во-первых, Бог не вдруг и не внезапно навел это бедствие, а предсказал о нем и не за короткое время, но еще за 120 лет. Потом, чтобы люди по причине отдаленности предсказанного не забыли, не впали в беспечность, он повелел строить перед глазами их ковчег, который яснее всяких слов говорил об угрозе Божией. Каин уже изгладился из памяти людей, а этот ковчег, находившийся перед их глазами, постоянно напоминал об угрожавшем бедствии. Но люди и после этого не вразумились, а продолжали вызывать и навлекать на себя бедствие. Бог никогда бы не захотел угрожать потопом и наводить его, равно как угрожать и гиенною. Но всему причиною мы сами. Зная это, премудрый говорил, Бог смерти не сотворил, не вселил ее на погибель живым. Премудрость Соломона 1.13. И сам Бог через пророка говорит так, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Если же мы не обращаемся, то сами навлекаем на себя погибель и смерть. Сами, а не Бог, который не хочет, чтобы мы погибли, и показывает путь, как избежать дьявола. Но это ли только можем мы сказать о потопе, и не найдем ли какой-либо пользы от него происшедшей? Невозможно и сказать, сколько пользы произошло от него, как для самих погибших, так и для последующих людей. Первые были удержаны от дальнейших преступлений, а последние получили еще большую пользу, так как вместе с самими грешниками уничтожена была, так сказать, закваска и причина зла. Если люди без примеров легко могут изобретать зло, то чего бы они ни сделали, если бы многие поощряли их к порочным делам? Чтобы этого не случилось, чтобы последующие люди не имели столь многих учителей зла, Бог одновременно погубил всех их. 177. Но как мудро и вернее, или вернее, как безумно суждение тех, которые, не желая делать ничего доброго, придумывают и говорят все, чтобы вину собственных грехов сложить на Бога. Если бы, говорят они, Бог не попустил, то дьявол не приступил бы и не прельстил сразу. Но тогда Адам и не узнал бы, какое имел он благо, и никогда не смирил бы своей гордости. Кто так высоко думал о себе, что надеялся быть Богом, на что не дерзнул бы, если бы не был вразумлен? Предположим, что дьявол не внушил бы ничего Еве и ни слова не сказал бы ей о древе. Неужели в таком случае прародители не впали бы никогда, не пали? Нельзя этого сказать. Кто так легко послушался жены, тот и без дьявола сам по себе скоро впал бы в грех, за что подвергся бы еще большему наказанию. Притом и в настоящем событии не одно обольщение дьявола было причиной всего зла, но жена увлеклась и собственной похотью, и пала. На это и указано в Писании, сказав, и увидела жена, что добро дерево для пищи, и приятно для глаз, и взяла от плодов его и ела. Говорю это теперь не с тем, чтобы освободить дьявола от обвинения в коварстве, но чтобы показать, что если бы первые люди не пали добровольно, то никто не заставил бы их пасть. Кто так легко принял обольщение от другого, тот и прежде обольщения был беспечен и невнимателен. И дьявол не имел бы такого успеха, если бы вступил в разговор с душой бодрствующей и внимательную. Но есть люди, которые, когда их опровергнут с этой стороны, оставив дьявола, обращаются к заповеди, и, не касаясь согрешившего человека, обвиняют Бога и говорят, для чего он дал заповедь людям, когда знал, что они согрешат? И это слова дьявола, измышления ума нечестивого. Бог, дав заповедь, показал большее попечение о людях, нежели когда бы он не дал ее. Это видно и из следующего. Положив, что Адам, которого воля была так беспечна, как показали последствия, не получил бы никакой заповеди и продолжал наслаждаться блаженством. К худшему или к лучшему повела бы его беспечность и изнеженность от этих наслаждений. Для всякого очевидно, что он ничем не озабоченный дошел бы до крайней степени зла. Если он, еще не уверенный в бессмертии, только с сомнительной надеждой на него, дошел до такой гордости и безумия, что надеялся сделаться Богом, хотя и видел, что обещавший ему это ни в каком отношении не заслуживает доверия, то до какого безумия не дошел бы он, если бы несомненно обладал бессмертием? Какого бы ни сделал греха? Стал ли бы когда-нибудь повиноваться Богу? Обвиняя Бога, ты поступаешь так, как те, которые стали бы винить запрещающего блудодеяния за то, что слышавшие это запрещение станут блудодействовать. Не крайне ли безумны такие слова? Если бы к человеку, не получившему заповеди, дьявол приступил с советом отступить от Бога, то легко склонил бы его в этом, потому что кто по получению заповеди презрел давшего ее, тот, если вовсе ничего не слыхал от него, скоро позабыл бы даже то, что он находится под властью Господа. Поэтому Бог своей заповедью заранее научил его, что он имеет Господа, которому во всем должен повиноваться. Но скажут, какая польза произошла от этого? Если бы даже никакой пользы не было, и это следовало бы ставить в вину не Богу, преподавшему наставление, а человеку, который не внял этому прекрасному внушению. Между тем, дарование заповеди не осталось бесполезным и после ее нарушения. И то, что первые люди скрылись и исповедали грех, и старались сложить вину преступления муж на жену, а жена на змея, все это показывает, что они убоялись, вострепетали и признали над собой власть Божию. А как полезно было от сатанинской надежды быть богами, перейти к такому страху, это понятно для всякого. Тот, кто мечтал о равенстве с Богом, так смирил и уничижил себя, что боится наказания и мучения и признается в грехе своем. Не бессознательно грешит, а скоро замечать и сознавать грех свой, есть дело весьма важное. Начало и путь, ведущий к исправлению и перемене к лучшему. Итак, всю благость Господа к нам не познать, не изъяснить невозможно. Я же скажу главное из того, что мы знаем. После такого прислушания, после столь многих грехов, когда сила греха овладела всею вселенную, когда роду человеческому надлежало потерпеть самое жестокое наказание, совершенно погибнуть и самому имени его изгладиться, тогда Бог и оказал нам величайшее благодеяние. Он предал на смерть единородного своего за врагов, отступивших, отвратившихся и ненавидевших его, и через него примирил нас с собою, и обещал даровать нам Царство Небесное, жизнь вечную и бесчисленное благо, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Что может сравниться с этой попечительностью, человеколюбием, благостью? Посему и сам он говорит, как отстоит небо от земли, так отстоят пути мои от путей ваших, и мысли мои от мыслей ваших. И кратчайший Давид, рассуждая о человеколюбии его, говорит, по высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою к боящимся его, как отстоят восток от запад, так удалил он от нас беззаконие наше. Как щедрит отец сынов, так ущедрил Господь боящихся его. и даже еще более, чем отец. Но мы не знаем другого лучшего примера высочайшей любви. Выше этого пример представил Исаия, указав на мать, которая гораздо больше отца бывает привязана к детям. Он говорит так: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Если и она забудет, говорит Господь, то я не забуду тебя», показывая этим, что милосердие Божие выше естественной привязанности. Так говорили пророки. А Христос, беседуя с иудеями, сказал: «Если вы, будучи лукавы, умеете добрые деяния творить детям вашим, то кольми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему Него», выражая этими словами не что иное, как то, что насколько отличается добро от зла, настолько Божья попечительность отличается от родительской. Но не останавливайся на этом, а проникай умом еще далее. Это сказано применительно к твоему пониманию. Между тем, у кого премудрость и благость беспредельны, у того и человеколюбие таково же. Если же мы не замечаем его человеколюбие в каждом событии, то и это знак его беспредельности. Бог ежедневно устрояет для нашего спасения много такого, что известно ему одному. Он благодетельствует роду нашему по благости своей, не нуждаясь ни в прославлении от нас, ни в каком-нибудь другом возмездии, и посему очень многое оставляет сокрытым от нас. А если иногда и открывает, то это делает для нас, чтобы мы, проникнувшись чувством благодарности, сподобились еще большей помощи Его. Будем же благодарить Его не только за то, что знаем, но и за то, чего не знаем. Потому что Он благодетельствует нам не только, когда мы желаем того, но и когда не желаем. Зная это, и Павел внушал благодарить всегда и за все. А что Бог печется не только о всех вообще, но и о каждом в отдельности, это можно слышать от Него самого, когда Он говорит так: «Итак, нет воли Отца Небесного, что упогиб один из малых сих», разумея верующих в Него. Он желает, чтобы и неверующие в Него все спаслись, исправившись и уверовавшие в Него, как и Павел говорит, желает, чтобы все человеки спаслись и пришли в разум истины. И сам он говорил иудеям: «Не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию». И еще: «Милости хочу, а не жертвы». Даже когда люди при такой попечительности о них не захотят исправиться и познать истину, и тогда он не оставляет их. Но так как они добровольно сами лишают себя небесной жизни, то он доставляет им, по крайней мере, все необходимое для настоящей жизни. Повелевает солнцу сиять над злых и добрых, посылает дождь на праведных и неправедных и подает все прочее для продолжения настоящей жизни. Если же он так промышляет о врагах своих, то оставит ли когда без попечения верующих в него и угождающих ему по силам своим? Нет, нет. Об них он более всех печется, и волосы головы вашей, говорит он, все сочтены. 180. Итак, когда подумаешь, что ты для Христа оставил отца, дом, друзей, родных, несчетное богатство и великую славу, и терпишь теперь такую скорбь, то не падай духом, отчего рождается недоумение, тем самым и разрешится наше недоумение. Как? Бог не может солгать, а Он тем, кто оставит все это, обещал вечную жизнь. Ты презрел и оставил все. Что же тебе препятствует надеяться на это обещание? Постигшее тебя теперь искушение, но что оно по отношению к обещанию? Бог обещал нам вечную жизнь не здесь, а если бы даже и здесь надлежало исполниться этому обещанию, и тогда не следовало бы скорбеть, потому что человеку благочестивому и верующему надобно так крепко полагаться на обетование Божие, чтобы, видя и противоположные им события, не смущаться и не отчаиваться в их исполнении. Смотри, какое обетование получил верный Авраам, и что повелевалось ему делать? Обетование состояло в том, что потомки его от Исаака наполнят всю вселенную. А повеление требовало, чтобы он заклал того самого Исаака, потомками которого должна была наполниться вся земля. Что же, смутило ли это праведника? Нет. И при таком разногласии и противоречии повеления с обетованием он не смутился, не усомнился и не сказал чего-нибудь такого: «Бог одно обещал, а другое теперь заставляет меня делать. От этого сына обещал мне великое множество потомков, а теперь повелевает заклать его. Как же то сбудется, если пресечется этот корень? Верно, Бог обманул меня и посмеялся надо мною». Ничего такого Авраам не сказал, даже не подумал, и весьма справедливо. Потому что если обещает Бог, то хотя бы представлялись тысячи препятствий к исполнению обещанного. Не должно смущаться и сомневаться в исполнении. Действие силы Божией в том особенно и состоит, чтобы из безвыходного положения находить выход. Так рассуждал тогда и блаженный Авраам. Посему Павел изумлялся вере его и сказал: «Верою привел Авраам Исаака, искушаемый, единородного принес, обетование принял», указывая и намекая на то самое, о чем я теперь сказал. И не один Авраам, но и правнук его Иосиф, хотя и видел, что данное ему обетование остается без исполнения в течение долгого времени и по многим обстоятельствам, однако остался непреклонным, потому что он обращал взоры свои только к обещавшему. А если бы он предался человеческим рассуждениям, то отчаялся бы в исполнении обетования. Виденный им сон предвещал поклонение ему братьев и родителей, а события были не таковы и во многом не соответствовали этому. Во-первых, те самые, которые должны были кланяться ему, ввергает его в ров и, продав иноплеменникам, отправляет его в чужую и дальнюю землю. Эти события казались столь противоречащими сновидению, что сами несчастные братья его насмехались над ним и говорили: «Вот идет сновидец. Ныне пришел, убьем его и бросим его в один из рвов, и скажем: зверь лютый съел его, и увидим, что будет со снами его». Затем и купивший Иосифа опять продают его не какому-либо свободному человеку, но царскому рабу. И этим еще не окончились его несчастья. Но, подвергшись клевете госпожи и был осужден, он много лет жил в темнице. И хотя другие выходили оттуда, оставался там еще долгое время. Несмотря на столь многие обстоятельства, которые могли смутить душу его, он остался непоколебимым. Таково же и наше положение, или вернее, оно еще более затруднительно. Нам Бог обещал Царство Небесное, вечную жизнь, бессмертие и бесчисленные блага. А происходящее и случающееся с нами теперь, именно смерть, тление, наказание, мучение и различные и непрерывные скорби, далеко не соответствует этому. Для чего же Бог делает это и попускает такие события, которые противоречат обетованиям? Этим Он совершает два величайших дела. Во-первых, представляет нам несомненное доказательство своей силы, то есть что он может привести в исполнение обетования, по-видимому, самое невероятное. Во-вторых, научает нашу душу верить ему во всем, хотя бы события оказались противоречащими предсказаниям. Такова сила надежды, а она не постыжает того, кто искренно предан ей. Если же так поступали те, которые получали обещания здешних благ, то гораздо более должно так поступать нам, которые надеемся на исполнение благих обетований не в настоящей жизни, но в будущем веке. Для здешней жизни Господь предсказал скорбь и тесноту. Что же смущает тебя? Почему ты не доверяешь Божию обетованию? Презреть для него весь мир и потом говорить, что он не печется, может только тот, кто не верит, сомневается и считает обетование Божие обманом, а это поистине значит бесноваться и навлекать на себя огонь гиенский. Однако и между людьми, преданными делам мирским, есть такие, которые живут спокойно. Так и это предсказал Христос. «Истинно, истинно, говорю вам, — говорил Он, — ибо вас плачете и возрыдаете вы, а мир возрадуется». И между прежними поколениями вавилоняне, даже не знавшие Бога, пользовались богатством, властью и честью, а иудеи жили в плену, в рабстве и в крайних бедствиях. И Лазарь, достойный небес и царства небесного, лежал покрытый ранами, которые облизывали псы, и постоянно боролся с голодом. А богач жил в чести, окруженный обществом, в роскоши и удовольствиях, но все это нисколько не помогло ему в гиене. Как и Лазарю, голод и раны не препятствовали проводить честно настоящую жизнь. Напротив, он, как мужественный борец, подвязавшийся в самый тяжкий зной и жар, победил и увенчан. Посему один мудрец и сказал, Сирахов, 2 глава, 1 стих, «Сын мой, если приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». И несколько ниже. «Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». И еще в другом месте говорится, притча Соломона 3.11, «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его». Кто ввергает золото в печь, тот знает, сколько времени следует ему находиться в огне, и когда должно оно быть вынуто. Посему мудрец и говорит, «Не скорби при наведении печали». А Соломон, научая тому же самому, сказал, «Не ослабевай, будучи от него обличаемый». Скорбь — великое дело, великое для того, чтобы человек стал доблестным и научился добродетели терпения. А что скажет кто-нибудь, если она своей чрезмерностью поколеблет и преодолеет человека? Верен Бог, который не оставит вас, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Если наказание бывает от любви, а оставление без наказания от ненависти, то невозможно, чтобы один и тот же вместе и любил, и ненавидел одного и того же, наказывал и вместе оставлял его без внимания. Почему же, скажет кто-нибудь, многие пали? Потому что сами отпали от Бога, а не им были оставлены. Писание говорит, «Удаляющие себя от тебя погибнут, а отдаляются они тем, что не переносят в разумлении Божиих, но гневаются и негодуют на них, как если дурные дети, будучи посланы своими отцами к учителям, стараясь избегнуть тамошних трудов и малых наказаний, совсем убегают от родителей, то не получает от этого никакой пользы, а подвергается гораздо большим неприятностям, оказываясь в необходимости терпеть на чужбине и голод, и бесприютность, и болезни, и бесчестье, и рабство. Так тоже бывает и с теми, которые не переносят с благодарностью внушение Божие, а негодуют на него. Они не только не получают от этого никакой пользы, но подвергают себя еще крайним бедствиям. Посему нам и заповедано терпеть и укреплять сердце свое. Но ты подвергся страданиям гораздо тягчайшим. Так и воспитатели детей не всем назначают равные и одинаковые упражнения, но слабым слабые, а сильным дают таких же сильных противников. Потому что у кого противник окажется слабее его самого, тот не будет иметь надлежащего упражнения, хотя бы стал бороться с ним целый день. Почему же, скажет кто-нибудь, не всем, посвятившим себя одинаковой жизни, Бог определил нести одинаковые труды? Потому что у Бога не один вид упражнений, и люди не все имеют нужду в одном и том же, хотя бы они были в одинаковых обстоятельствах, подобно тому, как многие больные, страдающие одинаковыми болезнями, имеют нужду не в одних и тех же лекарствах, но одни в одних, другие в других. Посему и способы страданий различны и разнообразны. Один искушается продолжительностью болезни, другой — крайней бедностью, иной — обидами и оскорблениями, а иной — тем, что постоянно и непрерывно видит смерть своих детей и родственников. Тот — всеобщим презрением и отвращением, а этот — обвинением в том, чего он и не знает за собою, и навлеченным на него бременем бесславия, иной — иным способом, так что всего в точности перечислить невозможно. Каждое из этих страданий в сравнении с твоим несчастьем тебе кажется легким и ничтожным. Но если бы ты сам испытал их, то узнал бы, что твое несчастье, на которое теперь сетуешь, гораздо сноснее их. Впрочем, если некоторые и меньше нас наказываются, мы не должны соблазняться этим, потому что увеличение трудов служит к увеличению наград и бывает твердым оплотом против вольных или невольных нападений. Оно обуздывает гордость, прогоняет беспечность, делает нас более благоразумными и благочестивыми. Вообще, если кто захочет перечислить все, то найдет много пользы от искушений. И никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали, хотя нам это и не так представляется. 184. Если блаженный Павел много терпел, а никого нет больше его и даже равного ему, то как можно, чтобы другие люди не нуждались в этом пособии? Если же некоторые не вразумились такими скорбями, то уже не по вине пославшего наказание, но по собственному нерадению. Если бы не было приложено к ним врачевство, то можно было бы подумать, что они погибли от невнимательности к ним. А теперь сделано немало для того, чтобы ни в чем не винить врача, а только самих больных и их невнимательность. Хотя некоторые, жившие честно до искушений, пали после того, как подверглись им, другие, предавшиеся всяким порокам, не испытали никакой скорби. А иные с первого возраста до последнего вздоха терпели бесчисленные несчастья. Но ничем таким мы не должны смущаться и впадать в отчаяние. Если бы мы могли и обязаны были знать действия промысла Божия и не познали их, тогда следовало бы нам унывать и смущаться. Но если и тот, кто был участником неизреченных тайн и восходил на третье небо, смутился перед этой бездною и, проникнув в глубину богатства и премудрости и ведения Божие, тотчас изумился и тотчас отступил, то для чего мы напрасно усиливаемся узнать непостижимое и исследовать неисследимое? Мы не станем противоречить врачу, когда он предписывает противное тому, что нам кажется полезным. Приказывает, например, охладевший член опускать в холодную воду, и делать много другого, по-видимому, странного. Но заранее убедив себя, что он делает это по правилам своего искусства, охотно повинуемся ему, хотя он часто и ошибается. Почему же мы будем исследовать действия Бога, который так превосходит нас во всем, который есть сама премудрость и никогда не ошибается? Тому, у кого следовало бы требовать отчета, будем верить беспрекословно. А того, кому одному должны верить, будем требовать оправдания и отчета в его действиях и негодовать, что этого не знаем. Свойственно ли это душе благочестивой? Нет, прошу и умоляю, не будем доходить до такого безумия, но о всем, в чем недоумеваем, будем говорить: «Судьбы твои, бездна великая». Даже и то, что мы не все знаем ясно, есть дело премудрости Божией. Если бы мы повиновались Богу, потому что знали бы причины событий, то невелика бы была нам награда. И наше повиновение не было бы выражением веры. Когда же мы, не зная их, с любовью покоряемся всем его повелениям, по истинному послушанию и искренней вере, тогда доставляем величайшую пользу душам нашим. Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом все посылается для нашей пользы, а самого способа не исследовать и не роптать, и не унывать, когда не знаем его. Знать его для нас и невозможно, и бесполезно. Первое, потому что мы смертны. Второе, потому что мы скоро увлекаемся гордостью. Со своими детьми мы делаем много такого, что им кажется вредным, а на самом деле полезно для них. Однако и они не смеют спрашивать о причине, и мы не убеждаем их предварительно в пользе того, что намерены делать с ними. Но только внушаем им повиноваться приказаниям родителей и ни о чем более не спрашивать. Если же мы так относимся к родителям, которые одной с нами природы, и не ропщим на них, то на Бога, который превосходит нас настолько, насколько Бог выше людей, как будем роптать за то, что мы не все знаем? Что может сравниться с подобным нечестием? Таким людям блаженный Павел с негодованием говорит: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Скажет ли создание, сделавшему его, почему ты так сотворил?» Я указал на пример детей, а Павел привел еще гораздо лучший пример – горшечника, обделываемой им глины. Как глина принимает всякий вид, какой дают ей руки, обделывающего ее, так и человеку должно поступать сообразно с тем, что повелевает Бог, и принимать с благодарностью то, что он посылает, нисколько не противоречия и не усиливаясь дознать причину этого, потому что это непостижимо не для одних нас, но и для мужей, святых и дивных, живших прежде нас. Так Иов говорил: «Почему нечестивые живут? И вот они умирают, насыщенные жизнью», и так далее. И блаженный Давид сказал: «В мале не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам». После него Иеремия также говорил: «Праведен ты, Господи, что сказал судьбы твои к тебе, что путь нечестивых сеется». Иеремия 12:1. «Недоумевали и спрашивали и они, но не так, как нечестивые, не ропща на Бога и не обвиняя в несправедливости за дела его. Напротив, один из них говорил: «Правда твоя, как горы Божии, судьбы твои бездна великая». А другой, много страдавший, во всех сих приключившихся ему, он не сказал ничего худого на Бога. И в книге своей, рассуждая о творении и изъясняя непостижимость премудрости и домостроительства Божия, говорил: «Се, сия часть путей его и капля слов его услышали мы». Иов 26:14. А Иеремия, предвидя, что иной может усомниться, перед вопросом своим высказывает такое суждение: «Праведен ты, Господи!» То есть: «Я знаю, что все совершается тобою справедливо, но способа, каким это совершается, не постигаю». Что же, узнали ли они что-нибудь больше? Нет. Они не получили даже и ответа, как изъясняет блаженный Давид в словах: «Чтобы разумевать, сие труд есть предо мною». Псалом 72:16. Это трудно было разуметь, доколе не вошел в дом Божий. Они не получили ответа для того, чтобы потомки научились, и не спрашивать об этом. Они спрашивали только об одном: почему нечестивые наслаждаются благополучием и богатством? Но и этого не узнали. А нынешние хотят узнать гораздо больше их, потому что ныне предлагается гораздо больше вопросов, чем тогда. Пусть же ясное знание предоставлено будет тому, кто знает все прежде, чем оно совершится. 186. Если же нам самим, на основании того, что нам уже известно, следует представить какое-нибудь решение поставленных вопросов для успокоения тех, которым очень хочется знать об этом, то скажу, что после того, как нам открыто Царствие Небесное и обещано воздаяние в будущей жизни, уже непристойно исследовать, почему на земле праведные живут в скорбях, а порочные в спокойствии. Если там каждого ожидает воздаяние по заслугам, то для чего возмущаться здешними обстоятельствами, счастливыми или несчастными? Здешними бедствиями Бог укрепляет покорных Ему, как мужественных борцов, а более слабых, нерадивых и неспособных переносить ничего тяжкого, предварительно располагать готовности на добрые дела. Часто случается и обратное этому. То, что многие праведные живут в спокойствии и чести, а порочные в бесчестии и крайних бедствиях. Этим для нас прежде всего опровергается предшествующее положение, что праведные терпят бедствия, а нечестивые блаженствуют. Если же оно еще нуждается в объяснении, то скажу, что Бог устрояет наше благо не одинаковым образом, но как неистощимый в средствах пролагает нам многие пути ко спасению. Так как многие не хотят принять учение о будущей жизни и воскресении, то он еще здесь являет в малом виде образ будущего суда, когда наказывает злых и награждает добрых. Вполне это совершится на том суде, но отчасти совершается ныне и здесь. Чтобы те, которые ввиду такой отдаленности суда предались греху, вразумелись, по крайней мере, событиями настоящего времени. Если бы здесь вовсе никто из злых не наказывался и никто из добрых не получал награды, то многие из неверующих учению о воскресении уклонились бы от добродетели, как от причины зла, а ко греху прилеплялись бы как к причине добра. С другой стороны, если бы здесь все получали воздаяние по заслугам, то некоторые подумали бы, что учение о суде излишне и ложно. Итак, чтобы и это учение не подверглось сомнению, и чтобы большинство невежественного народа по беспечности не сделалось хуже, Бог еще здесь наказывает многих из грешников и награждает некоторых из праведников. Тем, что он поступает так не со всеми, он подтверждает учение о суде. А тем, что наказывает некоторых еще прежде суда, пробуждает спящих глубоким сном. Ввиду наказания порочных многие исправляются, боясь, чтобы им не потерпеть того же самого. А вследствие того, что здесь не все получают воздаяние по заслугам, многие невольно приходят к мысли, что оно отложено до некоторого другого времени. Правосудный Бог, конечно, не допустил бы, чтобы столь многие злые умирали ненаказанными, а добрые терпели бесчисленные бедствия, если бы Он не приготовил для тех и других иного состояния в будущем веке. Посему Он и наказывает, и награждает не всех, а только некоторых, как, например, царя персидского и Езекию, хотя много было таких нечестивых, как этот ассирианин, и добродетельных, подобно Езекии. Но Бог не со всеми поступил так, как с ними. Причина в том, как я сказал, что еще не пришло время суда, и что это учение не мое, послушай самого того, кто будет судить нас. Когда пришли к нему и рассказали о смерти задавленных башнею и о безумии Пилата, которое он выказал в отношении к умершим, смешав кровь их с жертвами, тогда что Христос говорит? Не думаете ли вы, что сии галилеяне грешнее других галилеян, что так пострадали? Но истинно говорю вам, что если не покаетесь, то также погибнете. Или те 18, на которых упала башня Силаамская и побила их, не думаете ли они, что они были грешнее других, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. В этом причина замедления. Бог для того не вдруг наказывает всех достойных наказания, чтобы через несчастье одних все прочие сделались лучшими. Так пусть будет решен у нас и предложенный вопрос. Но ты, может быть, желаешь разрешения и того вопроса, который предложен выше, и который гораздо труднее этого. Впрочем, я думаю, что когда этот по возможности объяснен нами, то тем самым положено начало решения и первого вопроса. Что же приводит тебя в недоумение? То, что многие от первого возраста до смерти боролись со многими несчастьями. Но это так же, как и на прежнее скажу, что Бог наказывает их, во-первых, за их собственные пороки, а потом для того, чтобы от их несчастья получили пользу и другие. Если же это бывает не со всеми, то потому, что теперь еще не время суда. Почему же, скажешь ты, некоторые прежде, нежели достигнуть того возраста, когда могут различать доброе от злого, уже несут наказание, как великие преступники? На это не одна причина, но много различных. Это может происходить и от невоздержанности родителей, и от нерадения воспитателей, и от перемен в воздухе, и от множества других подобных обстоятельств. Притом о многих из них Бог знает, что они будут порочными, и потому наперед связывает их наказаниями, как бы какими путами. Разве не видишь, что из нищих многие в самом прискорбном положении совершают множество преступлений, не от горя и не от голода, но единственно по своей порочности? Однажды я слышал от некоторых людей, что нищие, схватив благородную и красивую женщину, обесчестили ее в пустынном месте. Какая нужда, какое горе побудило их к такому делу? Какого же преступления не совершили бы они, если бы несчастье не сдерживали их как цепи? А кто мог бы переносить неистовство и необузанность заключенных в темнице? Не лучше их ведут себя и одержимые демоном. Не о том я говорю, что они делают во время припадков беснования, но о том, что бывает по прекращению этих припадков. Они предаются обжорству и воруют, и пьянствуют, и совершают еще гораздо гнуснейшие дела. Посему, как судья многих преступников оставляет на жительство в темнице на долгое время, а часто они оканчивают там жизнь, когда же захочет предостеречь народ, то берет одного или двух из них, садится на возвышенном месте и при всех предстоящих приказывает вести преступника на смерть, не считая нужным делать то же со всеми преступниками, для устрашения прочих. Так и для Бога, когда Он благоволил вразумлять нас, не нужны все злые, но Он берет некоторых из них, о которых знает, что они неисправимы, и над ними являет свою силу и гнев, и через это совершает много полезного. Этим он злых располагает оставить, если они захотят свое нечестие, и добрых делает более внимательными, и показывает свое долготерпение, и для всех подтверждает, как я выше сказал, учение о воскресении. Но какая польза от этого, скажешь тем, ты, которые весь первый возраст свой провели в несчастьях и умерли, прежде нежели успели различать добро и зло? Но какой же и вред, скажи мне, терпят они, когда еще и не сознают своего несчастья, и не умеют ни печалиться, ни радоваться? И не только этим я разрешаю предложенный вопрос, но и тем, что подобными несчастьями вразумляются и родители, и братья, и родственники. И немалое бывает приобретение, если из того, от чего один не терпит никакого вреда, другой получает величайшую пользу. Впрочем, на это, может быть, есть и другая какая-нибудь тайная причина, известная одному только нашему Создателю. 189. Остается еще один вопрос. Почему те, которые прежде искушений жили праведно, после искушений пали? Но кто верно знает живущих праведно, кроме Создавшего наедине сердца наши и разумевающего на все дела наши? Многие из тех, которые кажутся добродетельными, часто оказываются порочнее всех. Это обнаруживалось и в настоящей жизни, но только относительно некоторых, по какому-нибудь случаю и по какой-нибудь необходимости. Когда же сядет судить нас, испытующий сердца и утробы, живые, действенные и острее всякого меча обоюдоострого, проходящий даже до разделения души и тела, составов и мозгов, и судящий помышления и намерения сердечные, тогда не некоторых, только немногих из многих, но всех увидишь открыто такими, каковы они действительно. И ни волка не скроет овечья кожа, ни окраска гроба внутренней его нечистоты, потому что нет твари сокровенной пред ним, но все наго и объявлено пред очами его». Это и Павел, объясняя Коринфянам, говорил, поэтому прежде времени никого и никак не судите, доколе придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и объявит намерение сердечное. Впрочем, оставив лицемеров, скажем о живущих праведно. Откуда известно, что они, имея многие добродетели, не пренебрегли главное из них смирением? Поэтому Бог и отступил от них, чтобы они знали, что добрые дела совершали они не собственною силою, но благодатью Божией. Если же кто скажет, что лучше гордиться, делая добро, нежели смиряться, согрешая, тот совсем не понимает ни вреда от гордости, ни пользы от смирения. Ты, конечно, хорошо знаешь, что человек, делающий добро с гордостью, если только можно так делать добро, скоро дойдет до крайней погибели. Кто допустил себя до падения и падением научился смирению, тот скоро, если захочет, восстанет и исправится. Но кто делает кажущееся добро с гордостью и не терпит ничего неприятного, тот никогда не почувствует своей греховности, но еще увеличит зло и незаметно для себя самого отойдет отсюда без добрых дел, как тот фарисей, который вошел в храм, думая о себе, что он богат всякой добродетелью, а вышел, узнав, что он беднее даже мытаря. Есть и другой вид зла, имеющий великую силу — упразднять добро, собранное с великими усилиями и трудами. Это ветер тщеславия. Оно действительно, как ворвавшийся ветер, развивает все сокровища добродетели. Вот открылась нам и вторая причина падения живущих праведно, как ты сказал. Многие, кажущиеся нам перенесшими и переносящими великие труды или добродетели, за то, что делали все ради чести у людей, а не у Бога, и попущены впасть в искушение, чтобы они, лишившись людской славы, для которой терпели все лишения, и узнав, что она в сущности нисколько не лучше цвет отравного, прилепились, наконец, к одному Богу и делали все для Него. Кроме того, есть на это очень много и других причин, но они, как я сказал, сокрыты от нас, а известны Создателю нашему Богу. Не будем же роптать на Него за происходящее с нами, но будем благодарить. Это свойственно признательным рабам. Ты удивляешься, что нечистый дух напал на тебя не в прежнее время, когда ты роскошествовал и окружал себя мирским блеском. Но теперь, когда ты бросил все это и всецело предал себя Богу. Но это надобно подобно тому, как если бы ты удивился, почему зрителей никто не беспокоит, а на того, кто записался в борцы, приготовился и вышел на место борьбы. На этого одного из всех нападает противник, поражает его в голову и бьет по лицу. Не то удивительно и достойно сожаления, что демон огорчает и теснит и беспокоит решившихся на борьбу, ибо таков закон борьбы. Но если он поборает и низвергает и лишает награды, вот это ужасно. А пока он не в состоянии сделать этого, то не только не нанесет нам никакого вреда, но еще доставит величайшую пользу. Сильную борьбою с нами доставит нам более чести. Так и между воинами лучше всех тот, кто может показать у себя больше ран, и кто вступал в единоборство с сильнейшим из противников. И из борцов мы особенно удивляемся тем, которые вступают в борьбу с непобедимыми, так называют храбрейших из противников, и из охотников. Тот считается сильнейшим, кто выходит на самых диких зверей. Твой демон бесстыден и бесстрашен. Но потому я и не перестаю изумляться и удивляться тебе, что ты, получив такого противника, не пал, не выдал себя, но остался непреклонным и не уступил ему ни в чем. 191. А что я теперь говорю тебе без лести, что действительно ты получил величайшую пользу от своей скорби, то позволь мне говорить прямо, потому что иначе я не могу доказать тебе этого. Ты знаешь и помнишь свою прежнюю жизнь, то есть жизнь до искушения. Рассмотри же ее внимательно и сравни с настоящей жизнью после искушения. И ты увидишь, какая польза произошла для тебя от этого бедствия. Теперь у тебя великое усердие к постам, и к ночным бдениям, и к занятию чтением, и к упражнению в молитвах. Также и терпение, и смирение достигли у тебя высшей степени. А прежде ты вовсе и не думал о книгах, и все свои заботы и труды употреблял на уход за садовыми деревьями. Многие, как я слышал, упрекали тебя даже в гордости и объясняли ее знатностью рода, славою отца и твоим воспитанием в большом богатстве. Насколько ты был ленив в ночных бдениях, это сам хорошо знаешь». Часто, когда другие в глубокую ночь поспешно вставали, ты оставался погруженным в глубокий сон и сердился на тех, кто будил тебя. А теперь, с тех пор, как ты вступил в эту борьбу и ратоборство, все это прекратилось и переменилось на лучшее. Если же спросишь меня, почему Бог не попустил демону напасть на тебя, когда ты жил в роскоши и был привязан к делам мирским, то я скажу в ответ, что это было делом промышления его. Он знал, что тогда враг скоро погубил бы тебя, нашедший легко победимым. Посему Бог вызвал тебя на эту борьбу не тотчас, как только вступил ты в монашескую жизнь, но предоставил тебе упражняться в течение долгого времени, и потом, когда ты укрепился, вывел тебя на это трудное поприще». Если ты упоминаешь о живущих в мире и указываешь на своего слугу, ведь его, я думаю, ты разумеешь, когда говоришь, что многие из мирских людей, подвергшись той же болезни, получили весьма скоро совершенное исцеление. Но, любезнейший, слуга твой и другие, которые подвергались одинаковому с ним бедствию, испытывали это не с той целью, с какой ты теперь. На него и на других Бог попускал этого зверя для того, чтобы только устрашить их и посредством страха сделать лучшими, а на тебя для того, чтобы ты мужественно боролся, славно победил и получил венец за терпение. А победа состоит не в том, что когда ратоборец еще во время зрелища уклоняется от борьбы с противником, но когда он во всякое время остается готовым на борьбу. Тогда противник и унынием не будет в состоянии довести его до каких-либо негодных помыслов. И что это действительно так, я прямо заключаю из следующего. Всем известно, хотя сам ты и уничижаешь себя, насколько твоя жизнь лучше жизни твоего слуги. Потому и Бог промышляет и печется о тебе более, нежели о нем. Если же это ясно, то очевидно также и то, что если бы Божие попущение было делом его гнева, он не стал бы так долго подвергать этому того, кого более любит, между тем, как скоро избавил от демона другого, который гораздо хуже тебя. Это я могу подтвердить не только вышесказанным, но и на основании того, из чего ты заключаешь, что Бог оставил тебя, постараясь доказать, что Он особенно заботится о тебе. Если бы ты не оказал большого усердия и не совершил далеких путешествий для собеседования с мужами святыми и имеющему силу разрешить эти узы, то иной из обыкновенных людей мог бы прийти в недоумение, так как не очень ясна была причина, почему Бог попустил тебе страдать столько времени. Но так как ты посетил места мучеников, где получили исцеление многие даже из тех, которые в бесновании кусали людей, долгое время прожил с мужами дивными, доблестными и всегда успевавшими исцелять больных, и не опустил решительно ничего, что могло бы освободить тебя от страдания, и однако возвратился опять с тем же врагом, то ты принес ясное и вразумительное даже для весьма невнимательных людей доказательство Божие промышления о тебе. Бог, конечно, не лишил бы тебя своей благодати и не допустил бы посрамления рабов своих, если бы не видел от этого великой славы и большей пользы для тебя. Таким образом, то, что, по-видимому, служит знаком оставления тебя Богом, есть знак великой его любви и благоволения к тебе. 193. К тому же Стагирию, о том, что уныние хуже демона. Слово второе. Том 1. В предыдущем слове сказано нами о промысле Божьем и о том, что Бог испытывает тебя известным образом, не по отвращению и не по ненависти, а по особенной любви. Но так как ты, по словам твоим, очень сетуешь, и по другой причине, именно потому, что демон часто внушает тебе мысль погубить себя в море или пропасти, или прекратить настоящую жизнь каким-либо другим способом, то я хочу немного побеседовать и об этих помыслах. Такое внушение происходит не от него только одного, но и от твоего уныния, и даже больше от последнего, чем от первого, а может быть и от одного уныния. Это видно из того, что многие из тех, которые неодержимы демоном, замышляют тоже только от печали. Отвергни же ее и изгони из души. Тогда и демон не будет иметь силы не только на то, чтобы склонить к такому делу, но и на то, чтобы приступить к внушению. Как воры, при наступлении ночи, погасив огонь, очень легко могут и похитить имущество, и умертвить владельцев его, так теперь и демон, вместо ночи и мрака, наведши уныние, старается похитить все охраняющие помыслы, чтобы, напав на душу, лишенную их и беспомощную, нанести ей бесчисленные раны. Когда же кто, рассеяв этот мрак надеждою на Бога и обратившись к солнцу правды, поспешит принять лучи его в свою душу, тогда смятение от этих помыслов перейдет на самого разбойника. Потому что и эти преступники, когда кто поймает их и внесет огонь, дрожат, робеют, смущаются. Как же, скажешь ты, освободиться от этой печали, не освободившись наперед от причиняющего ее демона? Не демон причиняет уныние, но оно делает демона сильным и внушает худые помыслы. Это может засвидетельствовать нам блаженный Павел, и он боялся не какого-нибудь демона, но чрезмерной скорби, когда писал Коринфянам, чтобы они простили, наконец, грешнику грех его. Ибо как бы он многой скорбью, говорит, не был поглощен. Но предположим, если хочешь, что демон нападает на тебя, а уныние изгнано из твоей души. Какой от этого будет вред? Какое зло, большое или малое, может причинить нам демон сам по себе? Уныние же и без него может сделать много зла. И большинство из тех, которые наложили на себя петлю или закололись мечом, или утопились в реках, или погубили себя как-нибудь иначе, увлечены были к такой насильственной смерти унынием. Если же в числе этих людей окажутся некоторые и из одержимых демоном, то и их погибель должно приписать не демону, но влиянию и силе уныния. Как же можно, скажешь ты, не унывать? Можно, если, отвергнув мнение толпы об этом предмете, будешь помышлять о горнем. Теперь твое положение кажется тебе ужасным, потому что толпа считает его таким. Но если ты захочешь с точностью рассмотреть его само по себе, отрешившись от пустого и ошибочного предубеждения, то найдешь, что оно не представляет никакого повода к унынию, как это уже многократно и доказано нами. Касательно же твоих сверстников, которых благодушие и дерзновение перед братьями ты видишь, и оттого, я думаю, смущаешься и падаешь духом, я скажу, что если бы в то время... Творение святого Иоанна Златоустова, том 1, кассета 3, страница 194, к стагирию, слово 2. Можно, если, отвергнув мнение толпы об этом предмете, будешь помышлять о горнем. Теперь твое положение кажется тебе ужасным, потому что толпа считает его таким. Но если ты захочешь с точностью рассмотреть его само по себе, отрешившись от пустого и ошибочного предубеждения, то найдешь, что оно не представляет никакого повода к унынию, как это уже многократно и доказано нами. Касательно же твоих сверстников, которых благодушие и дерзновение перед братьями ты видишь, и оттого, я думаю, смущаешься и падаешь духом, я скажу, что если бы в то время, как они проводят жизнь в воздержании, скромности и прочих добродетелях любомудрой жизни, ты тратил все время в непотребных домах, в играх и пирушках, уныние твое имело бы причину. Но если ты идешь по одному с ними пути, то отчего тебе печалиться? Если бы я говорил с кем-нибудь другим из числа тех, которые легко увлекаются гордостью, то я умолчал бы о том, что намерен теперь сказать тебе. Но так как я вполне уверен, что ты никогда не перестанешь быть скромным, а всегда будешь считать себя между последними, хотя бы тебя безмерно хвалили и превозносили, то скажу все, нисколько не притворствуя. Ты, я слышу, так успел в своей благочестивой жизни, что не уступаешь уже не только тем юношам, но и великим и дивным мужам. И от этих, говорят, ты не отстаешь ни в чем, ни в посте, и возможно ли иначе, когда ты питаешься только водой и хлебом, и то через день, ни в продолжительности ночных бдений, но, подобно им, проводишь без сна много ночей сряду. А в препровождении дня, говорят, ты многих из них уже и превзошел. От приходящих оттуда я слышу рассказы, что у тебя все время употребляется на молитвы и слезы. И как подвязающиеся в молчальничестве или заключившие себя уединенно в келье, ни с кем ни о чем не разговаривают, так, говорят, поступаешь и ты, живя среди такого многолюдства. О твоем же сердечном сокрушении, о скорби и сетовании они рассказывают даже с изумлением. И этими рассказами о твоих подвигах здесь привели многих в сокрушение. Не смотрит он, говорят они, ни на кого из приходящих туда и не дает себе отдыха от постоянных трудов. Часто боялись мы, чтобы он не ослепил глаз своих слезами, чтобы не повредил головного мозга чрезмерным бодрствованием и неослабным и беспрерывным упражнением в чтении. 195. Итак, тебя печалит и смущает то, что ты уже опередил сверстников, и, имея сильного и дерзкого противника, далеко оставил позади себя подвязающихся вместе с тобою. Неправду ли я говорил, что твое уныние есть только следствие предубеждения, а по внимательном рассмотрении может доставить нам много побуждений, даже к благодушию? Скажи мне, какая польза не быть бесноватым, если при этом жизнь будет оставлена в небрежении, в пренебрежении? И какой вред от беснования, если при этом образ жизни будет строг и благоустроен? Но ты, может быть, стыдишься и краснеешь, когда демон низвергает тебя в чем-либо присутствии. Это происходит по той причине, что ты судишь о деле по мнению толпы, а не по благоразумию. Ниспадение не в том состоит, что, по твоим словам, случается с тобою, но в подпадении греху. При таком падении следует стыдиться и сетовать. А теперь мы стыдимся того, что не имеет в себе ничего постыдного. Напротив, делая то, что в самом деле постыдно и достойно осмеяния и тяжкого наказания, думаем, что с нами не случилось ничего худого. Если душа каждый день падает под тяжестью грехов, то никто не плачет. А если случится что-либо такое с телом, это кажется тяжким и невыносимым. Не в этом ли и состоит беснование? Когда душа находится в таком состоянии и так ошибочно судит о вещах. Если бы твои припадки происходили от пьянства, тебе следовало бы стыдиться и унывать. Тогда вина была бы произвольная. Но если они происходят от насилия другого, то стыдиться должно не тому, кто терпит, но тому, кто делает обиду и насилие. Так и на площади, если во время ссоры один толкнет другого и повергнет на землю, мы все обвиняем толкнувшего, а не упавшего. Хорошо, стыдите. Но тогда, когда мы делаем что-нибудь, навлекающее на нас наказание от того, кто будет некогда судить нас. А пока мы не знаем за собой ничего такого, зачем нам стыдиться? Если бы кто, напав на тебя одного, стал бить тебя или поверг тебя на землю без всякого с твоей стороны повода или вины, а ты все перенес бы с кротостью и удалился, то твой поступок был бы не постыдным, но любомудрым и весьма похвальным. Итак, если похвально переносить обиду, причиняемую людьми, то зачем будет стыдиться как бы какого предосудительного дела тот, кто благодушно переносит бешенство злейшего демона, совершающего то же самое? Что может быть несообразнее такого противоречия? Если бы ты, встав после своего припадка, стал делать или говорить что-либо непристойное, тогда и я не стал бы препятствовать тебе сокрушаться и сетовать об одном. А если ты все переносишь с благодарением и тотчас обращаешься к молитвам, то чего здесь стыдиться? Может быть, тебя огорчают укоризны от других? Но что может быть предосудительнее людей, которые не знают даже того, что заслуживает укоризны? Эти люди и суть поистине безумные и бесноватые. Они, которые не умеют смотреть на вещи, каковы они в сущности, и ругают достойные похвал, а предосудительные считают похвальным. Сумасшедшие говорят окружающим много худого, но слушающие их не думают обижаться. Так и ты. Слушай этих безумных, не считай случающегося с тобой позором и вредом, чтобы тебе в самом деле не сделаться достойным осуждения, прогневав Бога. Если ты будешь считать позором то, что Бог посылает для вразумления и пользы, то смотри, к чему ведет это зло. 196. Если ты хочешь видеть людей действительно достойных стыда и осуждения, то я попытаюсь из множества таких указать тебе на некоторых. Посмотри на прельщающихся женской красотой, на пристрастных к деньгам, на любящих власть и славу, и для этого готовых делать и терпеть все, на изнуряемых завистью, на злоумышляющих против тех, кто ничем их не обидел, на предающихся унынию без всякой причины, на людей, которые постоянно увлекаются суетами житейскими. Вот эти и подобные им дела безумны и достойны наказания, заслуживают осуждения и стыда, и осмеяния. А кто, подвергаясь нападению демона, несмотря на то показывает в своей жизни великое любомудрие, тот заслуживает, чтобы все не только не осуждали его, но и удивлялись ему, и украшали его венцами за то, что он при таких узах совершает столь трудное шествие и восходит по крутому и тесному пути добродетели. Однако я едва не забыл еще нечто, в чем ты имеешь преимущество перед братьями. Именно то, что ты легко можешь, если погрешил в чем-нибудь, загладить эти грехи теперешним несчастьем. Это известно нам из того, что сказал я выше, когда говорил о Лазаре и о блуднике Коринфском. Но боюсь за отца, говоришь ты. Свои скорби я смогу спокойно перенести. Но легко ли будет нам перенести его смущение и негодование, если он когда-нибудь узнает что-либо из этого? Однако до сих пор он не узнал. А унывать и мучиться из-за того, что случится когда-нибудь после, а может быть никогда не случится, весьма малодушие, малодушно. И откуда известно нам, что он узнает? Впрочем, пусть будет это нам известно. Допустим, если хочешь, что он и узнает, и сделает много зла. Хвалю тебя за то, что ты скорбишь об его горестях, но не одобряю того, что делаешь это со вредом для себя. Тем, которые помышляют о горнем, а не о земном, должно преодолевать не только гнев и похоть и прочие страсти, но и уныние, потому что оно может причинить нам больше зла, чем эти страсти, и с ним должно мужественно бороться тем, кто не хочет совсем погибнуть. Если бы тебе самому предстояло быть виновником горести твоего отца, тогда действительно следовало бы тебе бояться и трепетать, как виновнику такого бедствия. Но если он сам захочет подвергать себя крайним огорчениям, тебе нет до них никакого дела. Остается только соболезновать отцу. Притом мы не знаем, как он примет это известие. Часто многое случалось противоположно ожиданиям. Хотя это бывает не так обыкновенно и редко, но в данном случае это естественно и очень возможно. Откуда же это видно? Твой отец много заботится о побочных детях, и такая любовь к ним может затмить его печаль о тебе. Не мучь же ты себя напрасными тревогами. Если же нужно сетовать об отце, то по поводу его безумной расточительности, перов, гордости, жестокости, теперешней блудной жизни. Неужели малое зло, по твоему мнению, при жизни жены вашей матери, иметь связь с другой женщиной и рождать детей от беззаконного сожития? Вот это явное, приводящее к худому концу дело. Это достойно сетования и слез. А что случится из-за тебя, то, может быть, будет худо, а может быть и не худо. Терпеть верную муку ввиду неизвестного будущего весьма безрассудно. Положим даже, что весть о тебе принята будет отцом с великим негодованием, но оно окончится весьма скоро и погаснет раньше, чем хорошо разгорится, потому что человек, столь преданный наслаждением, озабоченный многими делами, питающий нахлебников и льстецов и пламенеющий такой страстью к женщине, от которой имеет полуродных вам братьев, если и обратит внимание на тебя, то недолгое и незначительное. Об этом я заключаю не только из того, что мною сказано, но и из того, что прежде было. Я знаю, хорошо знаю, что отец твой прежде крепко любил тебя и считал твою голову дороже всего. Но когда ты вступил в монашескую жизнь, он погасил всю эту любовь, признал поступок твой постыдным и недостойным знатности предков и говорил, что ты посрамил честь его. Если бы не удерживала его сила природы, он, может быть, даже и отрекся бы от тебя. Таким образом, если слова эти не окажутся очень необдуманными, я полагаю, что он даже рад случившемуся с тобою, считая тебя потерпевшим наказание за то, что ты решительно не принял совета его, хотя он часто увещевал тебя и хотел отвлечь от этой строгой жизни. 198. Вот что я могу сказать об отце и твоем опасении за него. И этого, я думаю, достаточно для того, чтобы рассеять весь твой страх по этому поводу. Но ты говорил, что главная беда в том, что ты не можешь надеяться и на будущее, и не знаешь, будет ли конец твоему страданию, или вступивший с тобою в эту борьбу захочет бороться с тобой до смерти. Относительно этого и я не могу сказать ничего верного, и не могу ручаться за будущее. Однако я верно знаю, и тебе желаю также убедиться в том, что все, что бы ни случилось, будет нам на пользу. Если ты будешь иметь такое убеждение, то скоро отгонишь от себя и то, что называешь верхом своих несчастий. Кроме того, нужно иметь в виду и то, что время наград и венцов есть век будущий, время борьбы и подвигов. Это желал нам объяснить блаженный Павел, говоря: «Я бегу не так, как на неизвестное, чтобы не только воздух бить, но умерщвляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Когда же он приблизился к кончине, тогда произнес следующее блаженное изречение: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды», изъясняя, что вся наша жизнь должна быть проводима в борьбе и трудах, если мы хотим наслаждаться вечным покоем и бесчисленными благами. Если же кто из беспечных захочет наслаждаться и здешними удовольствиями, и тамошними наградами, уготованными трудящимся, тот сам себя обманывает и обольщает. Как между борцами тот, кто во время борьбы ищет покоя, находит в себе навсегда позор и бесславие, а тот, кто на месте борьбы мужественно переносит все трудности, получает от зрителей венцы, славу и похвалу, и во время борьбы, и по окончании ее, так и у нас. Кто время трудов делает временем покоя, тот будет стонать, скрежетать зубами и терпеть крайние муки тогда, когда нужно будет успокоиться вечным покоем. А кто здесь переносит скорби благодушно, тот и здесь, и там будет блистать и наслаждаться славою бессмертной и истинною. Если в житейских делах человек, делающий что-либо неблаговременно, не достигает того, что имел в виду, и подвергает себя бесчисленным бедствиям, то тем более испытает это на себе тот, кто не знает установленных времен в делах духовных. Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь». Блаженный Павел сказал: «И все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Разумея не только гонения от людей, но и козни демонов. Иов сказал: «Искушение есть жить человеку на земле». 7.1. Что же ты сетуешь, претерпевая скорби во время скорбей? Сетовать нужно было бы в том случае, если бы мы время, которое Христос назвал бы временем скорби, делали временем наслаждения и покоя. Если бы в то время, когда нам заповедано подвязаться и трудиться, мы предавались праздности. Если бы мы шли по пространному пути, тогда как он повелел идти по тесному, за это нам неизбежно следовало бы терпеть наказание в том веке. Но что сказал бы ты, говоришь, о тех, которые и здесь идут широким путем, и там будут покоиться? Кто же эти люди? Я верю только слову Христа, который говорил, что узок и тесен путь, ведущий в жизнь. А что по тесному пути никогда нельзя идти, как по широкому, это, конечно, всякому ясно. Если на мирских ратоборствах никто не получал венца без трудов, имея притом своими противниками таких же людей, то как нам, против которых ратуют лукавые силы, можно победить их бешенство без скорби и стеснения? 199. Впрочем, зачем нам доказывать это умозаключениями, когда можно прибегнуть к блаженным и доблестным подвижникам, жившим в прежние времена? Припомни всех прославившихся в те времена и увидишь, что все они скорбями достигли дерзновения пред Богом. Прежде всего, если хочешь, обратимся к сыну первозданного, Агнцу Христову, Авелю, который не сделал никакого зла и, однако, потерпел то, чему подвергаются тягчайшие грешники. Мы терпим искушение в наказание за грехи, а этот праведник страдал не за что-либо другое, а за то, что был праведен. Пока он не отличался ничем великим, брат был благосклонен к нему, а когда прославился своей жертвою, то Каин, ослепленный завистью, не посмотрел на природу. Почему же ты знаешь, не это ли причиной теперь возбудила против тебя дьявола, и не слава ли твоей жизни вызвала его на эту борьбу? Если ты смеешься над этими моими словами, хвалю тебя за смиренно мудрее. Однако не перестану так думать. Если Авель, принесший тук, угодил Богу, тем более посвятивший Богу не внешне что-либо, но всего себя, мог вооружить против себя врага. Бог же попустил ему напасть на тебя, как и тогда он не воспрепятствовал совершить все убийству, но попустил праведнику впасть в руки убийцы и не избавил того, кто потерпел смерть ради его и его славы. Он не хотел уменьшения венцов Авеля, посему и попустил ему дойти до конца. Но скажешь ты, какое наказание? Смерть. О, если бы и мне теперь потерпеть такое наказание! Это, возлюбленный, говоришь ты теперь. А прежде смерть казалась тягостнее всего и мучительнее всякого наказания. Потому и по закону Моисееву, сделавший величайший и непростительный грех, подвергались этому наказанию. И по законам внешних языческих законодателей, еще и теперь не иначе наказываются все уличенные в самых гнусных злодеяниях. Между тем, этот праведник пострадал одинаково с беззаконниками, или даже гораздо тяжелее, так как получил удар от руки брата. А что Ной? И он был праведен и совершен, и среди всеобщего развращения один угодил Богу, тогда как все прочие оскорбляли его. И однако он претерпел бесчисленное множество скорбей и тяжких. Он не умер так скоро, как Авель, и не подвергся тому, что тебе представляется легким, но переносил долгую жизнь, и в течение многих лет жил нисколько не лучше тех, которые носят тяжести и постоянно изнуряются тягчайшим бременем. Я сейчас вполне объясню тебе это, сказав предварительно следующее. Целый год Ной жил как бы в темнице необыкновенной и страшной. Не буду говорить о множестве зверей, пресмыкающихся, с которыми вместе жил он столько времени, заключенный в такой темноте. Что, думаешь, терпел он от раскатов грома, от шума дождей? Бездна нижняя разверзлась, верхняя низвергалась, а внутри ковчега сидел он один с сыновьями. Хотя он мог быть уверенным, что потоп кончится, но по чрезвычайности события наперед цепенел от страха. Если мы, имея дома, крепко построенные на земле и живя в городах, падаем духом и смущаемся, когда увидим, что дождь льет несколько сильнее обыкновенного, то чего не вытерпел он, находясь один внутри ковчега и видя ужаснейшую бездну и различные роды погибших в ней? Душа может прийти в ужас, когда и один город или даже один дом во время наводнения погибает в волнах. А когда потерпела это вся вселенная, то и сказать нельзя, в каком состоянии находился носившийся среди такого наводнения. И целый год он был в таком страхе. Когда же потоп прекратился, то хотя страх его уменьшился, но увеличилась у него печаль. Лишь вышедший из ковчега он встретил другую бурю, не меньше первой, увидев великую пустыню, насильственную смерть, тела погибших, смешанные с илом и грязью, и всех вместе, и людей, и ослов, и более низших животных, зарытыми в одной самой жалкой могиле. Хотя погибшие в потопе были великие грешники, однако Ной был человек и сострадал имевшим одинаковую с ним природу. Так и Иезекииль, хотя был праведен и знал, что израильтяне порочнее всех, однако, когда видел их поражаемыми и падающими, также сострадал и плакал. Между тем Бог наперед открыл ему все их нечестие, и дал ему возможность видеть это собственными глазами, для того, чтобы он, когда увидит их наказываемыми, мужественно перенес это несчастье. И однако, после доставленного ему такого облегчения, он жаловался и падше взывал так: «О, люто мне, Господи! Да потребляешь и ты останки Израилевы!» Иезекииля 9:8. И это случилось с ним не однажды только, но и в другой раз, когда он видел умерщвление Иехонии. Так иной, хотя знал о бесчисленных преступлениях современников, но не был мужественнее ни Иезекииля, ни Моисея. И Моисей много раз страдал одинаково с пророком. И, видя, что согрешающим надлежало потерпеть наказание, сетовал и скорбел более самих наказываемых. Но при Ное и бедствие было ужаснее, ибо такая смерть, какая случилась при нем, была единственную. Затем, когда Ной был удручаем столь великими бедствиями, одиночеством, состраданием к иноплеменникам, множеством погибших, способом смерти их, запустением земли, и когда печаль его со всех сторон сильно увеличилась и возрастала, тогда же наносится ему еще оскорбление и от сына. Оскорбление невыносимое, весьма позорное и весьма прискорбное. Во сколько раз оскорбление от друзей тяжелее оскорбление от врагов, во столько оскорбление от детей нестерпимее оскорбление от друзей. Так, когда отец увидит, что тот, которого он родил, которого воспитал, которого образовал, для которого перенес множество скорбей, трудов и забот, обходится с ним обиднее всех, когда он испытает это, то не в силах бывает перенести великой скорби душевной. Обида для человека свободного и сама по себе несносна. Когда же она нанесена собственными детьми, то может довести обиженного даже до исступления. До того она тяжела. Притом имей в виду не одно только это оскорбление, но по нему заключая о том, как оскорбитель обращался с Ноем и во все прежнее время. Если Хам, еще имея перед собой страшное событие, лишь только освободившись из такой темницы, еще видя бедствие вселенной, не вразумился этим, но оскорбил того, кого оскорблять всего меньше следовало. Если он не справился ни смертью такого множества людей, ни опустошением земли, ни гневом Божиим, ни другим каким-либо из тогдашних событий, то каков он был прежде потопа, когда было много увлекавших его к порокам? Да, тогда из-за этого сына и прочих людей праведник вытерпел более жестокую бурю, чем та, которая была во время самого потопа. Во время потопа окружало его только множество воды, а до потопа он со всех сторон был объят бездной пороков, и козни злых людей беспокоили его сильнее волн. Оставшись один среди такого множества беззаконников и нечестивцев, он хотя не терпел от них никакого вреда, но перенес много насмешек и издевательств, если не прежде, то тогда, когда говорил им о ковчеге и будущих бедствиях. А как такие насмешки могут возмутить душу? Об этом может засвидетельствовать нам тот, кто был освящен от чрева матернего и хотел из-за этого даже отказаться от пророчества, и сказал, говорит Иеремия: «Не буду говорить», 29. Кроме того, сколько огорчения, сколько печали причиняло Ною одно то, что не было еще никого одинакового с ним ни по душе, ни по жизни. Мало этого, он вытерпел много скорбей и от соболезнования своих современников. Разве праведники скорбят тогда только, когда они видят грешников умирающими? А когда видит их согрешающими, разве не сокрушаются? Нет. В последнем случае они огорчаются гораздо более, нежели в первом. И это можно хорошо узнать из пророков. Один из них горько взывал. Михея 7:2. Не стало милосердного, и нет праведных между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. А другой говорил Богу, Аввакум 1.3, «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». И, сильно сокрушаясь об угнетаемых, плакал так. Стих 14. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Если же так было тогда, когда существовали и законы, и начальники, и судилища, и священники, и пророки, и наказания, то представь, до какой степени простирались все пороки при Ное, когда ничто подобное не удерживало людей. Притом при пороках жизнь человеческая продолжалась недолго, лет 70-80, а тогда она простиралась до 600 лет и более. Кроме того вышесказанного всего, сколько трудов он должен был понести, проходя такой долгий путь и стараясь в такое продолжительное время немало не совратиться при многих встречающихся препятствиях. Что я говорю многих? Когда весь совершенно путь был таков, весь от края до края земли был исполнен скалы, терний, диких зверей и зловония, заразы и холода и злодеев. Подлинно, удобнее идти в самую глубокую ночь по узкой тропинке, чем по пути добродетели в те времена. Сколько было людей, которые усиливались совратить Ноя с его пути. Когда все могут делать все, что захотят, и только один идет по противоположному им пути, как он может дойти до конца, если все теснят и увлекают его назад? А как трудно вести жизнь добродетельную среди многолюдства, это доказывает поселившийся в пустынях в настоящее время, когда по благодати Божией везде можно видеть добрую жизнь, единодушие и немалую любовь друг к другу. Тогда же ничего этого не было, но все относились к Ною свирепее даже диких зверей. 203. Что может быть прискорбнее, что бедственнее такой жизни? Я обещал показать, что состояние Ноя было ничем не лучше состояния тех, которые постоянно носят тяжести и никогда не имеют отдыха. Но мое слово сделало гораздо больше, открыв нам, что состояние Ноя было не только ничем не лучше, но гораздо тяжелее их состояния. Многим кажется, что Авраам благодушно прожил все время, почему и привыкли сравнивать с ним благоденствующих и счастливых во всех отношениях. Рассмотрим же, что было с ним. По моему мнению, он гораздо и Ноя, и Авеля. Но лучше не скажу ничего, пока не даст нам решение само рассмотрение событий. Что было с ним в Персии, случилось ли с ним что-либо горестное до 70 лет его жизни, этого никто не может точно знать. И блаженный Моисей не написал нам истории этого времени. Но опустив все эти годы его жизни, начал повествование уже с последующих лет. А что, вероятно, и Авраам страдал одинаково с Ноем, когда один хотел жить благочестиво среди столь многих нечестивцев и иноплеменников. Это не так безызвестно, как остальное, и даже весьма неразумные люди легко могут понять это. Впрочем, оставим пока и это. Начнем речь с переселения Авраама, рассмотрев прежде всего то, как далеко земля халдеев отстояла от Палестины, каково было состояние дорог, каковы были взаимные отношения людей, каково было общественное устройство. Потому что праведник легко послушался, не должно считать теперь и самого дела легким. И потому что Моисей рассказал о событии сжато и кратко, не надобно думать, будто и самое дело так же кратко, как слова. Сказать и описать это легко, но сделать не так легко, напротив, очень трудно. Итак, о длине пути и о том, как велико расстояние между этими странами, могли бы с точностью сказать те, которые пришли бы к нам оттуда, если только есть такие. Но мы ни с кем из них не виделись, а встретившись с одним из бывших в соседней стране и спросив, сколько времени он должен был провести в пути, мы услышали, что 35 дней. Впрочем, сказал он, Вавилона он не видел, а слышал от бывавших там, что есть оттуда еще другой столь же длинный путь. Таково расстояние было тогда, таково оно и теперь. Но тогдашнее состояние дорог было не таково, как нынешнее. Ныне на дороге часто расположены гостиницы, города и селения, и путешественник может встречаться со многими путниками. А это важно в отношении безопасности, не меньше гостиницы. Города и селения, города. Притом градоначальники из бравой страны мужи, отличающихся от других телесной силою и способных действовать дротиком и прощою, так же, как стрелки стрелами и копьеносцы копьями, и, поставив над ними начальников, освободили их от всякого другого дела и верили им только охранение путей. А затем придумали еще и другую, более этой надежную меру безопасности, устроив при дороге жилище на расстоянии 1000 шагов одно от другого, поместили в них ночных сторожей, которых бдительность и надзор служат большим препятствием для нападения злодеев. А при Аврааме ничего этого не было. Ни частых селений, ни городов, ни гостиниц. Не скоро можно было увидеть постоялый двор или спутника, или что-нибудь другое подобное. Не говорю уже теперь о неровности дорог и непостоянстве ветров, хотя и эти неудобства даже без тех могут причинить довольно неприятности путникам. Это могут засвидетельствовать те, которые, имея повозки и упряжных животных, не осмеливаются и на них отправляться по обыкновенной дороге, если наперед не вымостят ее камнями и, завалив рытвины от потоков, не уравняют таким образом дороги. Тогда же дорога была пустыней мест необитаемых, непроходимей гор, опаснее рвов и скал. Но я не сказал еще о самом важном неудобстве, о том, каковы были взаимные отношения людей, причинявшие им гораздо больше тяжелых затруднений, чем самая дорога, так как все были разделены по народам или даже по городам. Тогда не так было, как теперь, когда одна власть простирается на большую часть вселенной, и все повинуются одному человеку и управляются одними законами. Но как одно тело, рассеченное на многие части, так разделен был тогда и род человеческий. Праведнику приходилось переменять одних врагов на других. Едва он убегал от одних, всегда попадал на других. Потому что в одном месте было много началия, в другом – безначалия. Что же тяжелее такой жизни? Притом Авраам боялся и трепетал не за себя только, но и за отца, и за жену, и за племянника. Немалая также была у него забота о слугах, когда они были даже и дома, а тем более, когда им приходилось часто быть на чужбине. Если бы он точно знал, где кончится для него странствование, то заботы его не были бы еще так несносны. А теперь, услышав просто и неопределенно о земле, не о той или другой, но которую я покажу тебе, он мысленно обходил все страны и испытывал в душе великое смущение, потому что нигде не мог остановиться мыслью, но должен был о многом сомневаться и беспокоиться. Мог он думать, что пойдет до самых пределов вселенной, до самого океана, так что хотя и не прошел всей земли, но беспокойство о таком путешествии вытерпел. В душе он готов был не только дойти до Палестины, но следовать всюду, хотя бы ему повелено было пройти всю вселенную или даже идти на острова, находящиеся вне ее. Если же неопределенность повеления заставляла ожидать и того, и совершенно противоположного, то это было тяжело. Кому предстоит терпеть что-либо тяжкое, тому гораздо легче знать ясно, чему он подвергнется и к чему он должен готовиться, чем носиться мыслью повсюду и ждать то благоприятного, то неблагоприятного, и ни на что твердо не надеяться, но одинаково не доверять тому и другому. 205. Это происходило с Авраамом до прибытия его в обетованную землю. Когда же он достиг Палестины и надеялся наконец успокоиться, тогда в самой пристани нашел еще большую бурю. А нелегко, напротив, весьма тяжело бывает, когда кто-нибудь, подумав, что скорбь его кончилась и что он уже свободен от нее, поэтому, отложив всякую заботу и попечение, вдруг должен будет снова начать борьбу с неприятностями. Кто ожидает бедствий, тот легче может вынести их наступление. А кто успокоился, отрешился от забот, тот, если опять случится с ним что-либо подобное прежнему, возмущается и легче поддается скорби по двум причинам. По неожиданности бедствия и потому, что он отложил всякую заботу и предосторожность. Итак, какая же буря постигла Авраама? Тогда в Палестине был столь сильный голод, что Авраам тотчас поднялся оттуда и пошел в Египет. Пришедший туда в надежде найти избавление от бедствия, он был постигнут опять несчастьем более тяжким, чем голод, подвергшись крайней опасности. Он впал тогда в такой страх, что решился даже на то, что для всех мужей несноснее всего — это поругание их жен. Он дошел тогда до такой крайности, что прибег даже к лицемерию. А что может быть тяжелее этого? Каково, думаешь, было для у него на душе, когда он принужден был советовать жене своей следующее? Бытие 12.12. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Эти слова произнес тот, кто для Бога оставил и отечество, и дом, и друзей, и сродников, и все прочее в доме, и перенес такую скорбь и столько труда в продолжительное время своего путешествия. Однако он не сказал тогда ничего вроде следующего: «Бог оставил меня, отвратился и лишил своего промышления». Нет, он все перенес мужественно и с верою. И кому следовало бы больше всех гневаться, когда жена его в великой крайности подвергалась поруганию, тот всячески старался, чтобы поругание не сделалось явным. А с каким это соединено унынием и огорчением, того невозможно выразить словом. Но то знают имевшие жен и впадавшие в беспокойство ревности. Свидетельствует об этой страсти и Соломон, когда говорит, притча 6.34. «Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. И еще, крепка, как смерть, любовь, жестока, как ад, ревность». Песнь 8.6. Если же так воспламеняется ревнующий, то не злополучнее ли всякого тот, кто впал в такое несчастье, что принужден даже льстить оскорбителю и всячески стараться о том, чтобы прелюбодей, которому следовало бы мстить, удобно воспользовался его женою. Когда окончились и эти бедствия, то опять появились другие трудности. За голодом последовала война. Не говорю теперь о ссоре пастухов и разлуке с племянником, хотя и это, если сопоставить с прочими обстоятельствами, могло причинить Аврааму великое уныние. Когда Лот, спасенный им и получивший столько добра, обязанный поэтому уступить ему во всем и наказать своих пастухов, когда этот человек, пользуясь предоставленным ему выбором, берет себе плодоноснейшие страны, а ему оставляет более пустынные места, кто мог бы легко перенести это? Говорю не об убытке, но о том, что оказавший уважение, сам подвергается неуважению и получает худшую часть, что представляется тяжелее всякого убытка. Впрочем, Все это я опускаю теперь, потому что речь у нас о патриархе, а не о каком-либо из обыкновенных людей. 10.6. Итак, за голодом последовала война с персами, и Авраам вынуждается идти против них. Не в самом начале, когда обе стороны были еще в силах, но когда союзники все были уже обращены в бегство. Победа осталась за неприятелями, и никто уже не мог сопротивляться им, так как одни были совершенно разбиты, другие скрылись, а некоторые были порабощены ими. Однако ничто не удержало Авраама дома, но удрученный сильной скорбью о случившемся, он пошел разделить с побежденными несчастье, подвергая себя явной смерти. Ибо выходить на бой с таким многочисленным войском, имея у себя 300 с небольшим домочадцев, можно было не иначе, как рассчитывая и решившись на пленение, истязание и бесчисленные смерти. Итак, он пошел с готовностью испытать лютость варваров. Но когда был спасен Божиим человеколюбием и возвратился с добычей и родственником, то опять должен был оплакивать собственное горе, разумею, бесчадие, и то, что он не имел у себя наследника. Если ты только теперь слышишь, как он жалуется перед Богом и говорит: «Что мне? Вот, я отхожу бесчаден», Бытие 15.2, то не подумай, будто он теперь только и почувствовал это горе. Нет. Эта забота и беспокойство вошли в дом праведника вместе с молодой его супругою, или даже прежде самой супруги. Обыкновенно все мы, как только начнем совещаться и говорить о браке, тревожимся всеми соединенными с ним заботами, из которых главнейшее — о детях и опасения бесчадия с того самого дня возмущают наши души. Если случится, что после брака пройдет один год, или два, или даже три без детей, то уныние усиливается, а надежды на радость слабеют. Когда же пройдет так еще более времени, тогда надежды совсем оставляют нас, овладевает душой уныние, помрачающее все удовольствия жизни и не позволяющее наслаждаться ничем. Таким образом, если бы с Авраамом не случилось ни одного из столь многочисленных бедствий, но все было бы по его желанию, а одно уныние от бесчадия, сопутствовавшее всем событиям его жизни, было в состоянии помрачить и уничтожить всякое благодушие. Обетование Божие последовало уже в глубокой его старости, когда природа не подавала уже надежды на чадородие. А все предшествовавшее столь долгое время он проводил в печали и горести. И чем более видел умножающееся свое богатство, тем более скорбел, не имея наследника. Что, думаешь, ты претерпел он, когда услышал: «Преселено будет семя твое в землю не свою, и поработят, и озлобят лет 400 его». А жена, которая то советует Аврааму взять служанку ее, то, когда он взял, упрекает и жалуется, призывая на него Бога, и принуждает изгнать ту же служанку, разделявшую с ним ложе, и готовившуюся родить ему сына, кого не повергло бы в крайнее уныние. Кому это кажется маловажным, тот пусть вспомнит, что от этого расстраивались целые домы, и подивится праведнику. Он хотя и мужественно переносил все по страху Божию, однако был человек и от всего этого страдал и скорбел. Потом служанка возвращается в дом господина и рождает ему побочного сына. И Авраам делается отцом после такого продолжительного времени. Это событие доставило ему некоторое удовольствие, но еще большее уныние. Побочный сын напоминал ему о законном и возбуждал сильнейшее желание такого сына. Он думал, что слова «не будет сей домочадец наследником твоим, но который выйдет от тебя» были сказаны об Измаиле, потому что еще ничего не было сказано о Сарре. Когда же, наконец, он получил яснейшее обетование об Исааке, и назначено было время его рождения, то прежде чем успел он насладиться этой надеждою, Бедствия садомлян навели на него великое облако печали. А что эти бедствия немало возмутили праведника, это для всякого очевидно из самых слов его и из молитвы, которую вознес он к Богу за садомлян. А когда он увидел, как полился тот ужаснейший дождь, и все вдруг обратилось в пепел и прах, то был уже вне себя. Если мы издали, видя горящие дома, тревожимся и падаем духом от печали и страха, то чего не потерпел он, видя, как целые города и селения вместе с жителями сожигались необыкновенным, но странным и ужасным пожаром? Так, не были ли эти страдания праведника подобны волнам на море, непрерывно следующими одна за другою? Как там, когда одни волны еще не исчезли, поднимаются другие? Так было и во всей жизни этого праведника. Едва совершались бедствия Содома, как царь Герарский пытался нанести Саре такое же бесчестие, как и фараон. И опять жена принуждена была прибегнуть к прискорбному лицемерию. И бесчестие действительно было бы ей нанесено, если бы опять не воспрепятствовал Бог. А лишь только и сын от рабыни, и жена, и весь дом начали радоваться рождению законного сына, один праведник среди такой радости должен был печалиться и сетовать, был вынужден изгнать наложницу вместе с сыном ее, ибо хотя Измаил был и побочный сын, и от служанки, но его незаконность нисколько не уменьшала в Аврааме природного расположения к нему, и низкий род матери не ослаблял неизбежного чувства в отеческом сердце. Это можно узнать из самой Библии. Муж твердый и мужественный, который решался собственными руками заклать единородного сына, скорбел, когда жена потребовала от него изгнания Агари. И он не уступил бы и не послушался бы Сарры, хотя бы она имела тогда еще больше смелости и настойчивее говорила ему, если бы не побудил его к тому страх Божий. Итак, когда услышишь, что Авраам по повелению Божию выслал служанку с сыном, не думай, что скорбь его прекратилась, это было невозможно. Но подивись той великой покорности, по которой он, хотя и терзаясь состраданием, не противился Богу, но выслал дитя с матерью, не зная даже, куда пойдут они. Он переносил и терпел со скорби, потому что не был выше природы. 209. Тоже претерпел Авраам из-за сына законного. Пусть никто не говорит, что он не скорбел и не страдал по-отечески, и пусть не лишает его самой высшей похвалы, желая сверх меры показать его любомудрие. Мы смущаемся и скорбим, а часто и плачем, когда видим, что по площади ведут на смерть людей, увлеченных в постыдных делах и долгое время проводивших такую жизнь, и притом незнакомых и никогда не виданных нами. Как же мог не чувствовать человеческой скорби тот, кому повелено было сына своего, законного, единственного, рожденного сверхчаяния по истечении столь долгого времени и в самой глубокой старости, отчего любовь сильнее воспламеняется, этого сына, еще юного, заклать собственными руками и принести во всесожжение? Что может быть смешнее возражающих против этого? Если бы он был камнем, или железом, или адамантом, и тогда мог ли он не сокрушаться и не трогаться красотою сына, который был в самом цвете лет? Разумностью речей и благочестием души его он спросил отца: «Вот огонь и дрова, а где же овца?» И услышал, что Бог усмотрит себе овцу во всесожжение чада. А более ни о чем не спрашивал. Видел, что отец связывает его, и не противился. Положен был на дрова, и не соскочил. Видел нож, заносимый на него, и не смутился. Что может быть благочестивее этой души? Кто же осмелится еще сказать, что Авраам от всего этого не страдал нисколько? Если бы ему предстояло принести в жертву врага и неприятеля, если бы он был зверем, и тогда мог ли он сделать это без скорби? Нет, нет. Не приписывай праведнику такой жестокости. он сетовал и сокрушался. Бог, говорит он, усмотрит себе овцу во всесожжение чада. Видишь ли, какая жалость заключается в этих словах. Однако он удерживал и подавлял скорбь, и делал все с такой готовностью, с какой делали бы люди, не встречающие ничего такого, что удерживало бы их. Итак, принесши своего сына в жертву, ибо он заклал его в своем намерении, он возвращает его матери здравым и невредимым, а она, приняв сына и не успев довольно нарадоваться на него, оставляет жизнь. И это немало опечалило Авраама. Хотя она жила с ним долгое время, однако это нисколько не помогало ему легче перенести несчастье. Напротив, причиняло тем большее уныние. Потому что мы особенно привязываемся к тем, которые долго жили с нами и представляли нам много доказательств своей дружбы и добродетели. И что это действительно так, доказал сам патриарх своим сетованием и плачем о Сарре. А что сказать о заботах его относительно сына, жены его и сводных братьев его и всего прочего? Всякий, желающий вникнуть в подробности этого, увидит, что жизнь праведника была гораздо бедственнее и была исполнена больших забот, чем как изображено теперь. Писание сказало только о главнейшем, а все прочее, что обыкновенно бывает каждый день в доме, где множество слуг, и муж, и жена, и дети, и забота о многих делах, предоставила нашему соображению. Так скажешь ты. Но при всяком из этих огорчений величайшую отраду приносило Аврааму то, что он терпел все это для Бога. Тоже может служить утешением и для тебя. Искушение постигло и тебя не по чьему-либо иному попущению, а по Божьему. Если злые демоны без его позволения не осмеливались некогда напасть на свиней, то тем более на твою драгоценную душу. Посему, как Аврааму великую награду доставило то, что он переносил все мужественно и с благодарностью, так тоже доставит награду и тебе. Только бы ты не унывал и не роптал, но за все благодарил человеколюбивого Бога. Так и блаженный Иов претерпел все, что он претерпел, по попущению Божию. Но венцы доставило ему не то одно, что он претерпел, но и то, что мужественно устоял против всех бедствий. И все мы удивляемся ему не потому, что дьявол лишил его всего, но потому, что Иов во всем сим не согрешил устами своими. 210. Вспомнив об Иове, я хотел изложить в своем слове и его долговременные скорби и чрезвычайность страданий. Но чтобы не сделать речи слишком длинной, перехожу к Исааку. А ты, если хочешь в точности узнать о случившемся с Иовом, возьми в руки его книгу и вникни в бездну его несчастий. И в них найдешь великое утешение в своих. Хотя этот праведник и гораздо лучше нас, но он и боролся с гораздо большей силой, потому что лукавый с особенной силой восстал против него. Впрочем, подвиги определяются не мерой искушений, но значительностью деяний. Таким образом, хотя нынешний подвиг твой и меньше, но это нисколько не может уменьшить твоих венцов. Так и принесший 2 таланта принес не менее представившего 5 талантов. Почему? Потому что, хотя прибыль была и не одинакова, но усердие одинаково. Почему и тот, и другой получили одинаковую честь, услышав «Войди в радость господина твоего». Что же Исаак? Он не был посылаем в дальнее путешествие, как отец, и не был принужден оставить свою землю, как тот. Однако и он вытерпел главнейшее из зол — страх бесчадия. Когда же он молитвой прекратил это зло, его постиг другой страх, больше прежнего. Так как не все равно, страшится ли за бесчадие или за самый корень деторождения. Жена его так мучилась родами, что для нее жизнь была горше всякой смерти. Об этом послушай, как она сама говорит. «Если будет так, то для чего мне и жить? Голод же испытывал и Исаак. И хотя в Египет он не ходил, но и он испытал то, чего едва не потерпел там отец его, подвергшись опасности за свою жену. Бытие 25-22. Притом отца его все соседи уважали, а его гнали, как врага и неприятеля, и не давали ему насладиться плодами собственных его трудов. Сильно стеснив его, они сами пользовались его трудами. Когда же он приобрел себе друзей и увидел детей своих в полном возрасте, когда надеялся найти в них великое утешение и иметь хороших помощников в старости, тогда именно он и впал в крайнее уныние. Во-первых, старший сын взял себе жену и наплеменницу, вопреки желанию отца, причем внес в дом несогласие и ссору, и этим самым сильно опечалил его. Сыновние жены причинили Исааку и Ревекке множество неприятностей, которых всех Писание не перечислило, но указало на них, одним словом сказав, что были противящиеся Ревекке, предоставив самим понять сказанное тем, у кого есть дома и дети, уже вступившие в брак. Такие люди больше или лучше всех знают, сколько зла происходит, когда свекровь и невестка ссорятся между собою, и особенно когда обе живут в одном доме. Это было постоянное зло. К тому же приключилась слепота глаз. А как велико это несчастье, знают только те, которые сами страдают ею. Затем последовало недоразумение в благословении сына, чем Исаак так был поражен в душе, что воскликнул горестнее, чем сам потерпевший от подмена. И оправдывался перед ним и говорил, что сделал эту несправедливость недобровольно, но был введен в обман. А дальнейшие события их походили на трагедию театральную и представляли драму из жизни фивских юношей, то есть двух сыновей фивского царя Эдипа, которых действие драматически изображено в трагедиях Эсхила и Софокла. И здесь старший брат, несмотря на старость и слепоту отца, изгнал из дома младшего. Если не совершил убийство, как сын Эдипа, то этому воспрепятствовала мудрость матери. Исав также угрожал Иакову убийством и ожидал только смерти отца. Но мать, узнав об этом и рассказав отцу, спасла младшего от рук старшего, и родители должны были понудить к бегству того, кто был послушен и почтителен к ним, а злого и делавшего для них жизнь нестерпимую, это говорит сама Ревекка, постоянно удерживали при себе. Итак, когда удалился тот, который всегда жил в доме, Бытие 25-27, дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. И большей частью находился при матери. Сколько должна была Ревекка горевать и плакать, вспоминая всегда о сыне и смотря на мужа, который был ничем не лучше мертвеца, и по старости, и по болезни. Какой скорби удручаем был их старец, который должен был оплакивать и несчастье жены вместе со своими собственными. Когда Ревекка приблизилась к смерти, то, не видя сына, стоящим при ней и плачущим, закрывающим глаза и сжимающим уста, одевающим ее и заботимся обо всем прочем, что для родителей кажется горестней самой смерти, чего не говорила она, чего не произносила такого, что в состоянии смягчить и камень. А Исаак, видя ее умирающей в таком состоянии, как мог чувствовать себя в душе и тогда, после ее кончины? 212. Таким оказался тот, который казался нам счастливее многих. А жизнь Иакова нет нужды рассматривать подробно. Ее достаточно изображают слова самого Иакова. Беседуя с фараоном, он сказал, стих 9. «Малы и несчастны дни моей жизни, и не достигли до лет жизни отцов моих и во днях странствования их». То есть я провел жизнь и весьма краткую, и весьма бедственную. Даже Без этих слов его несчастья так известны, что едва ли кто из простых людей не знает их. Дед его, хотя и совершил дальнее путешествие, но по повелению Божию, что доставляло ему величайшее утешение. А Яков оставил родину, убегая от брата, который строил против него козни и замышлял убийство. Авраам никогда не терпел недостатка в необходимых потребностях. А Яков считал за благо и счастье иметь только одежду и хлеб. Когда же он спасся от брата, освободился от бедствий путешествия и пришел к своим родственникам, то принужден был работать, хотя был воспитан среди полного изобилия. Ты знаешь, что рабство горько везде, но когда он кто принужден был рабом быть у равных себе, и притом никогда не испытав ничего подобного и проведший все прежние годы жизни на свободе и довольстве, тогда это несчастье делается невыносимым. Однако Иаков все переносил мужественно. Послушай, как сам он рассказывает о бедствиях своей пастушеской жизни. Бытие 31-39. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты сам с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Это терпел тот, кто вел не скитальческую жизнь, оставаясь всегда дома. И после таких трудов и лишений, по истечении такого долгого времени, он подвергся еще прискорбному обману при женитьбе. Если бы он и не работал 7 лет, если бы и не потерпел того, на что жаловался тестью, если бы даже не любил его дочери, уже одно то, что ему была обещана лучшая, а вместо нее дана худшая, сколько причинило этому блаженному печали, сколько беспокойства, сколько огорчений. Другой на месте его не так легко перенес бы эту обиду, но разрушил бы весь дом тестя, заколол бы самого себя вместе с ним или погубил бы каким-либо другим способом. А Иаков, как ни злопамятный и долготерпеливый, не сделал этого и даже не замышлял приступить к этому. Но, получив приказание работать еще другие 7 лет, охотно послушался. Так был он кроток и скромен. Если скажешь, что любовь к девице способствовала кротости его нрава, то этим, согласно со мной, опять выразишь чрезмерность его скорби. Представь, какую скорбь терпел он, когда был лишен столь любимой девицы, и, надеясь уже получить ее, принужден был ждать еще 7 лет. Среди холода и зноя, и бдений, и непрерывных лишений. Получив, наконец, ее и ведя у тестя жизнь бедственную и тяжкую, он притом подвергался зависти и вторично потерпел обман при получении награды, в чем сам и обличил тестя, сказав, Бытие 31-41, «Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Вместе с тестем и братья его жен также восставали против него, даже больше самого тестя. Но всего тягостнее было то, что любимая жена, для которой он решился работать 2 раза 7 лет, предавалась крайнему унынию, видя, что сестра ее рождала, а сама она не имела даже надежды на это. И от этого уныния приходило в такое исступление, что упрекала и укоряла мужа и призывала смерть на саму себя, если не родит. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Что же могло радовать его, когда столь любимая им жена так скорбела, а братья ее злоумышляли против него и всячески старались довести его до крайней бедности? Если великую скорбь причиняет и то, когда отнимает полученное без трудов приданное за женами, то подвергающийся опасности лишиться приобретенного собственными трудами, может ли кротко перенести такую потерю? Поэтому Яков, видя, что его подозревали и подсматривали за ним, тайно ушел, как беглец. Что может быть прискорбнее этого? Так он, удаляясь со страхом и опасностью из родительского, из чужого дома, в том и другом случае неизбежно впадал в одинаковую пропасть. Убежав от брата, он пришел к тестю, а, подвергшись опять гонению от тестя, принужден был сойтись с братом. И исполнилось над ним пророческое изречение, которое Амос сказал о дне Господнем, 5.19. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. А что сказать о страхе, которому подвергся он, когда был настигнут Лаваном, и о скорбях во время путешествия, когда за ним следовало столько стад и детей? Когда же ему предстояло увидеть лицо брата, то не чувствовал ли он того же, что чувствует, по словам поэтов, взирающие на вымышленную ими же голову Горгоны? Горгона — баснословное чудовище, представляемое греческими поэтами с головою, покрытую змеями вместо волос, и приводившее в окаменение всякого, кто видел ее. Не был ли он совершенно в таком состоянии, как бы приближался к смерти? Выслушай слова его и узнай, какое пламя было в душе его. Бытие 32.11. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришед, не убил меня и матери с детьми. Какой радости не изгнал бы этот страх, если бы даже Иаков все прежнее время провел в благодушии. Между тем у него вся жизнь, с того самого дня, в который он, готовясь принять благословение, наперед умирал от страха, сплеталась из несчастий и опасностей. Тогда объял его такой страх, что даже и после встречи с братом, который обошелся с ним ласково и человеколюбиво, он не имел смелости и не переставал беспокоиться. Когда Исав убеждал его пойти вместе с ним, он, как бы желая освободиться от какого-нибудь зверя, колебался и просил брата удалиться от него. Бытие 33.13. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Немного успокоившись от этих опасностей, он потом опять подвергся другому страху, гораздо большему. Когда похищена была дочь его, он сначала скорбел от оскорбления этой дочери. А когда царский сын облегчил эту скорбь, дав обещание вступить с Диной в законный брак, Иаков одобрил это намерение. Тогда Левий с сообщниками своими нарушил договор и, истребив в городе всех мужчин, привел своего родителя в такой страх, что он даже переселился оттуда вследствие того, что все вооружились на него. Бытие 34.30. «И сказал Яков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделавши меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». И действительно, соседи решительно истребили бы их всех, если бы человеколюбие Божие не обуздало бы их ярости и не положило конца этим бедствиям. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Что же по прекращении этих бедствий? Успокоился ли Яков? Нет. Тогда постигла его величайшее из несчастий — смерть любимой жены, преждевременная и вместе насильственная. И отправились из Вифиля, и раскинул он шатер свой за башнею Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила. и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то изрекла, нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И когда эта скорбь была еще в силе, Рувим увеличил скорбь, опозорив ложа отца. Это так было тяжело для отца, что он даже при смерти, когда родители бывают особенно снисходительны к детям, проклинал сына, который притом был первенцем между всеми другими, что немало имеет значение для любви родительской. Сила скорби превозмогла все эти побуждения. Яков, призвав его к себе, сказал: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел». Бытие 49.3. Когда же пришел возраст сын любимой жены, Яков надеялся иметь в нем утешение в своей печали об ней. Тогда в этом самом сыне и готовились ему многообразные огорчения. Братья, омочив одежду Иосифа кровью и показав отцу, причинили ему много скорбей. Он плакал не только о смерти сына, но и о том, как она произошла. И много было причин, возмущавших душу его. Это был сын любимой жены, лучший из всех прочих, особенно любимый им, бывший в самом цветущем возрасте, посланный им самим, умерший не в доме, не на одре и не в присутствии отца, не сказавший и услышавший что-нибудь, не общую всем смертью, но при жизни растерзанный лютыми зверями, так что отец не мог даже собрать останков его и предать земле, и потерпел это не в юности, когда мог бы перенести, но в самой глубокой старости. Это было самое жалкое зрелище — видеть седину, посыпанную пеплом, старческую грудь, обнаженную по раздиранию одежды, и плач неутешный. Бытие 37-34. «И разодрал Яков одежды свои и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. Так оплакивал его отец его». И как будто душе его никогда не надлежало быть свободной от печали. Когда эта рана начала излечиваться, его сильно опечалил сперва голод, постигший всю землю. А потом, когда сыновья, возвратившись из Египта, принесли облегчение от этого бедствия, они же вместе с тем принесли другую печаль. И радость об избавлении от голода помрачена была разлукой с сыном Симеоном. Мало этого, от него требовали и Вениамина, в котором одном имел он утешение и по умершей жене, и по сыне, пожранном зверями. И не только это располагало его удерживать при себе Вениамина, но и возраст его, и воспитание. Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». По всем этим причинам сначала он отказывал и говорил, что не даст Вениамина. Когда же наступил сильный голод и почувствовалась большая крайность, тогда он, хотя и очень сетовал, говоря: «Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат». Хотя и тягчайшим образом страдал, произнося горестные слова: «Иосифа нет, лишили меня его, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». хотя и плакал о том, что после Иосифа и Симеона хотели отнять у него и Вениамина, и объявлял, что он скорее претерпит все, чем отпустит этого сына. Однако, наконец, был побежден и сам своими руками отдал его, сказав, стих 13, «И брата вашего возьмите, и, вставши, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Так сильно одолевали Иакова его многочисленные бедствия, что хотя внутренности его терзались, и число детей его мало-помалу сокращалось, но он переносил все по чрезмерности новых еще больших бедствий, ибо объяла его еще большая скорбь о Симеоне и Вениамине, чем скорбь об Иосифе. Так несчастье, которое поправить нет надежды, хотя причиняет нам сильные скорби, но скоро и забывается, повергая душу в безнадежность. А когда оно еще висит над нами, тогда не дает душе успокоиться неизвестностью будущего, постоянно усиливая и обновляя в нас томление. Это всякий может хорошо узнать от блаженного Давида, который плакал о сыне, пока он был еще жив. А когда он умер, то Давид перестал скорбеть. И когда слуги недоумевали и спрашивали его о причине, то он высказал ту же мысль, какую и теперь. Так, естественно, и Иаков больше опасался и страшился за Симеона и Вениамина. Потом вожделенное свидание и лицезрение Иосифа доставило ему отраду. Но что пользы в том? Как членам, сильно обожженным огнем, сколько ни охлаждая их, ничто не приносит пользы. Так и душу Иакова, угнетенную скорбями и сильно опаленную пламенем печали, ничто не могло оживить, особенно в такие лета, когда чувства уже не бывают бодры. Это говорил и Верзелий, извиняясь перед Давидом. 2 Царств 19:34. «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю?» Впрочем, для чего объяснять это примерами других, когда можно тоже услышать от самого страдальца? После свидания с сыном Иакова на вопрос фараона о жизни его сказал: «Малые и злы были дни лет жития моего, и не достигли до дней лет жития отцов моих». Так живо было всегда в душе его воспоминание о прошедшем. 217. А этот, его знаменитый и славный сын Иосиф, кого не превзошел своими несчастьями? Против отца его злоумышлял только один брат, а против него очень многие. Тот в продолжении всего первого возраста воспитывался среди великого довольства и спокойствия, а этот на чужбине, еще в отрочестве, принужден был нести тягости путешествия. У Иакова была мать, которая охраняла его от злоумышлений. А Иосиф, еще в юности, когда особенно нуждался в матери, был лишен ее помощи. Притом Исав опечалил Иакова только угрозою, а братья Иосифа привели свой умысел в исполнение. И прежде этого умысла постоянно ненавидели его и клеветали на него. А что может быть тягостнее, как иметь врагами своими близких? Они же и, написано, будучи отроком с сыновьями Валы, с сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые от них слухи до Израиля, отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. В сравнении с этим, Я не назвал бы столь же великим бедствием пребывание его ни под властью купцов, ни под властью евнуха, потому что эти обходились с ним гораздо человеколюбивее, нежели братья. Впрочем, и после этого буря несчастья не сделалась тише. Но наступило еще сильнейшее волнение, которое едва не потопило его. Может быть, кто-либо подумает, что я буду теперь говорить о злом умысле госпожи. Но прежде этой бури я скажу о другой, более жестокой. Конечно, тяжко. Поистине тяжко быть оклеветанным в таком преступлении, подвергнуться осуждению и жить столь долго в темнице, юноше свободному, благородному и не испытавшему такого бедствия. Но гораздо тяжелее всего этого, я думаю, была для него буря, зависевшая от его юношеского возраста. Если бы он отверг любовь госпожи своей, нисколько не волнуясь похотью, я не стал бы превозносить его и удивляться ему, последуя учению Христа. Христос говорит, что не скопцы от природы, но сделавшие сами себя скопцами удостаиваются Царствия Небесного. А если бы этого не было, то какую победу одержал бы Иосиф? Против кого, сражаясь, получил бы он венец? Кого, преодолевший, был бы провозглашен победителем, если бы никто не боролся с ним и не усиливался низвергнуть его? Мы не превозносим целомудрие тех, которые не совокупляются с бессловесными, потому что и в природе нет стремления к такому смешению. Так, если бы и блаженного Иосифа не волновал этот пламень, почему мы стали бы превозносить его целомудрие? Но если бесстыдная женщина увлекала юношу тогда, когда этот пламень поднимается гораздо сильнее, чем в другие возрасты, ему был тогда 20-й год, и когда сила этого пламени бывает непреодолима, хотя бы ничто ее не увеличивало, и если женщина придавала этому пламени своими чарами и украшениями еще столько же силы, сколько оно имело по самой природе, то кто мог бы изобразить бурю, смятение и томление души юноши, когда внутри волновали его природа и возраст, а извне соблазняли ухищрения египтянки, и притом не один или два дня, но в течение долгого времени? Я думаю, что он тогда не за себя только страшился, но скорбел и об этой женщине, стремившейся в такую пропасть. Это для нас очевидно из того, что он отвечал ей с великой кротостью. Он мог бы, если бы захотел, говорить с ней оскорбительнее и смелее, потому что она из любви легко перенесла бы все. Но он ничего такого и не сказал, и не подумал, но, высказав благочестивые мысли, и только то, чем надеялся образумить ее, больше ничего не прибавил. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? И при такой скромности, после такого опыта целомудрия, он был оклеветан, и Бог попустил это. Он был связан, и при этом не обличил женщины в злом умысле и несправедливой клевете. Ему еще больше предстояли награды и блистательнейшие венцы, потому и после освобождения царских рабов он еще оставался в темнице. Не говори мне о человеке рабов, о человеколюбии темничного стража, но вникни в слова самого Иосифа, и увидишь скорбь души его. Истолковав сон, он говорил виночерпию: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Если он легко переносил самое заключение, то сожительство с такими людьми, гробокопателями, ворами, отцеубийцами, прелюбодеями, убийцами ибо вообще такими и подобными людьми было наполнено это жилище. Для него было тягостнее всего. И не это одно печалило и огорчало его, но и то, что он видел много томившихся там невинно и напрасно. Между тем раб, на что и теперь жалуешься, избавлялся от уз, а свободный продолжал томиться. Если же кто станет говорить о последующем величии Иосифа, тот опять напомнит мне о множестве забот, бессонных ночей и бесчисленных занятий, которые вообще не очень приятны для любящих тихую и спокойную жизнь. Кроме того, хотя с упомянутыми святыми и случалось нечто приятное, но тогда еще не было открыто им ни Царство Небесное, ни обетование будущих благ, а теперь, когда предстоит столько благ, и для всех это ясно, кто, скажи мне, станет советовать, если в настоящей жизни не будет наслаждаться ничем приятным, и даже вообще считать что-нибудь из здешнего приятным, зная о будущих благах? Что было бы ниже такой души, которая, надеясь по прошествии малого времени переселиться на небо, искала бы здешних удобств и благополучия, нисколько не отличающихся от тени? «Суета, сует», — говорит Соломон, — «все суета». Если же тот, кто больше всех людей испытал удовольствие жизни, произнес о них такой приговор, то гораздо более должно так чувствовать и мыслить нам, у которых нет ничего общего с землею, которые вписаны в горний град и получили повеление обращаться туда всем умом своим. 220, том 1. К тому же стагирию об унынии. Слово третье. Вышесказанное может потушить пламень уныния и расположить к благодушию. Но чтобы утешение было полнее, и решился прибавить тебе я и это слово. Наперед предложив тебе следующий вопрос. Скажи мне, если бы кто призвал тебя на царство земное, и между тем тебе предстояло бы, прежде чем войдешь в город и наденешь на себя венец, остановиться в гостинице, в которой и грязь, и дым, и шум от путешественников, и опасности от разбойников, и теснота, беспорядок великий. Неужели ты обратил бы внимание на эти неприятности и не пренебрег всеми ими, как ничтожными? Так не странно ли, что надеющийся обладать землею не смущается никакими встречающимися трудностями, одушевляясь надеждами на царствование? А призываемый на небеса падает духом и смущается при каждой из случающихся с нами в этой гостинице неприятностей. Состояние здешней жизни нисколько не разница от гостиницы и пребывания в постоялом доме. Это и желали выразить святые, называя себя странниками и пришельцами, и такими словами научая нас пренебрегать и удовольствиями, и неприятностями настоящей жизни, и, отрешившись от земли, всею душою прилепляться к небу. Обратимся же к самим святым, и от Иосифа перейдем к Моисею. Этот кратчайший из всех бывших на земле рождается в то время, когда соотечественники его находились в бедственном положении. Был отчужден от родивших его и не зная своих родителей, он в продолжении всего первого возраста своего воспитывается иноплеменниками. Что могло быть тягостнее этого для еврея юного и разумного, хотя бы он и считался сыном царским? Но тогда для него тягостно было не только это, но и то, что он видел всех соотечественников своих в крайних несчастьях. Мог ли он, не хотевший ни жить, ни быть вписанным в книгу Божию без их спасения, наслаждаться благами при царском дворе, видя всех их среди такой бури? Если и нас, родившихся спустя столько времени после этих событий, и не имеющих подобной причины сострадать иудеям, объемлет жалость при мысли о тогдашнем избиении их детей, то чего не претерпел этот блаженный, привязанный великой любовью ко всему народу, видевший своими глазами его бедствия, и тех, которые причиняли эти бедствия, принужденные называть своими родителями. Я думаю, что об этих бедных детях он скорбел тогда больше самих родителей, как видно из того, что сделал он впоследствии. Так, не могши ни убедить, ни принудить мнимого отца своего отменить зверское и убийственное повеление, он сам, наконец, порешил разделить с ними бедствия. Впрочем, я не столько удивляюсь этому, сколько изумляюсь тому пламени скорби, которое Моисей носил в себе в предыдущее время, и о котором я заключаю по совершенному им убийству. Кто доведен был скорбью до убийства, то через последнее обнаружил силу первой. Он, конечно, не стал бы мстить египтянам так жестоко, если бы не сокрушался более самих родителей о бедствиях детей их. Что же после того, как он отомстил и несколько облегчил душу свою от такой скорби, успел ли он вполне насладиться отрадой, доставленную ему этим мщением? Едва наступил второй день, как этого блаженного постигла другая скорбь, тяжелее прежней, и объял такой страх, который заставил его совсем удалиться из Египта. Тяжело слышать дурное, и от кого бы то ни было. Но когда будет говорить дурное кто-нибудь из облагодетельствованных, станет поносить за благодеяния ему оказанные и укорять так. Исход 2.14. Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? Тогда обида бывает невыносимою и может даже вывести оскорбляемого из терпения. Такое производит она раздражение вместе с печалью. Но у Моисея к этому присоединилась еще третья — боязнь царя, которая так овладела душою праведника, что даже изгнала его из всей тамошней страны. Тот так становится беглецом, сын царский. Если кто считает счастьем для него воспитание при царском дворе, тот пусть теперь вспомнит о придворном довольстве и увидит, что и оно сделалось для праведника причиной множества скорбей и неудобств. Потому что не все равно, тому ли выносить долгое скитальничество и терпеть бедствие на чужбине, кто воспитан в простом доме, испытал много забот, много странствований и трудностей, или подвергнулся таким страданиям тому, кто никогда и на короткое время не испытывал этого, но жил всегда в довольстве. Последний, конечно, с более тяжелым чувством, чем первый, обратиться в бегство, если ему случится дойти до такой крайности, что тогда и случилось с Моисеем. Сделавшись беглецом, он приходит к человеку, который был идолослужителем и иноплеменником, а пользуясь столь долгое время гостеприимством человека, посвятившего себя на служение демонам, это немаловажная причина для скорби. Здесь Моисей, приняв свое заведование стада того человека, в таком занятии провел 40 лет. Если это кому-нибудь представляется нисколько не тяжелым, то вспомним о тех, которые уходят с родины и скрываются не по страху и боязни, но оставляет дом добровольно на малое время. Как они томятся, как грустят, за какое благо считают возвращение на родину. Когда же к этому присоединяется еще страх и бедственная жизнь, причем, однако, самые тягости и скорби представляются более легкими, нежели желанное возвращение на родину, то вообрази картину бедствий Моисея. Не просто выслушивай сказанное, что Моисей пас, но припомни при этом слова Иакова, которыми он высказывал жалобу перед тестем. 31-39. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Все это, конечно, было и с Моисеем, притом в течение еще большего числа лет, и в большей степени, так как и страна Мадиамская была пустыней страны Месопотамской, Если Моисей не жаловался на это, то и тот блаженный не сказал бы таких слов, если бы не был доведен до великой крайности и не был вынужден к тому неблагодарностью тестя.